Машина мчалась по Ленинградскому проспекту. Вел на этот раз Дрозд, заявивший, что, во-первых, он больше не в силах складываться пополам в Светином Ниссане, а во-вторых, после концерта не пил ничего, кроме стакана минеральной воды. Последний аргумент сразил Свету наповал. «Ты так реагируешь, будто я запойный алкаш», — заметил Дрозд, лихо ныряя в узкий просвет между двумя «Пежо». «Я просто...» — Света смущенно замолчала. «Что просто? Давай, режь правду матку, не стесняйся!» В детстве, услышав выражение «режь правду матку», Света живо представила несчастную толстобокую правду матку, которую ведут резать, и рыдала, пока ей не объяснили ее ошибку. Но образ впечатался в память намертво, поэтому, услышав предложение Дрозда, Света содрогнулась. «Не буду резать», — решительно сказала она, — «пусть живет». А удивилась я просто от неожиданности. «Концерт ведь прошел хорошо, ты мне сам сказал. Я думала, ты мог выпить чисто символически, за удачное выступление». Она нахмурилась и взглянула на Дрозда. Тот вел расслабленно, почти небрежно, но быстрота его реакции поражала Свету, которая сама водила с 20 лет. Он и сейчас выглядел расслабленным, даже посвистывал иногда, но что-то в его лице Свете категорически не понравилось. — Леш, выступление провалилось, правда? — упавшим голосом спросила она. — Все прошло плохо. — С чего ты взяла? Ты не стал мне рассказывать, чтобы я не расстроилась? Ты поэтому такой трезвый, да? — Света! — Я бы и не расстроилась, — горестно сказала она и шмыгнула носом. — Подумаешь, одно неудачное выступление. Дрозд что-то глухо прорычал. — Это у всех бывает, Леш. Даже Ума Турман... Впереди загорелся красный, и машина плавно затормозила. Дрозд повернулся к Свете. — Нет, ты все-таки эмоциональный пень, — убежденно сказал он. — Выступление прошло отлично, прекрасно прошло, замечательно, удивительно. Я сам офигел, ждал меньшего, честно. А не выпил я ни капли, потому что знал, что утром нам с тобой нужно будет ехать к этой певичке. Ты не мог знать, я только час назад ей позвонила. Света, я был уверен, что мы куда-нибудь поедем. Если не к певичке, значит, на станцию. Если не на станцию, значит, к следователю. Куда угодно. Или ты думала, что я позволю тебе мотаться по городу одной? Я собиралась отсиживаться дома. А разыскивать этого козла кто будет? Пушкин? Полиция. Следователь теперь знает то же, что и мы. «Причем половину знает от нас», — язвительно напомнил Дрозд. «Как там было у Жванецкого? Теперь не газета нам, а мы газете новости сообщаем». «Правда ли, что здесь мост будут строить?» «Правда», — сообщает газета, — «верно». Света заступилась за следователя. «Без него мы не узнали бы про пистолет». «Согласен, это важно». Некоторое время ехали молча. — Если ты не хочешь ничего предпринимать, давай все отменим, — вдруг сказал Дрозд. — Как это отменим? — Очень просто. Позвонишь своей Лере, объяснишь, что ничего не получается. Мы вернемся домой, и ты будешь отсиживаться там, как мышь в норе, до тех пор, пока его не поймают. Света задумалась. Предложение было заманчивым. С того момента, как они вышли из подъезда, она ни секунды не чувствовала себя спокойно. Прятаться за широкую Лёшкину спину ей претило, и она храбро вышагивала рядом, но ощущала себя мишенью на ножках. Попадут, не попадут. И сколько очков выбьют, если попадут? Раньше Светлана и не предполагала, что вокруг их дома столько подходящих мест для засады. Можно спрятаться за углом или вон в тех кустах боярышника, которые словно нарочно посадили для этой цели. Отличное место за машиной, стреляй сколько хочешь. А старенький гараж «Ракушка», который уже 2 года собирались снести, вообще идеален для покушения. Можно встать за ним, а можно залезть на крышу. Света замерла и вцепилась в рукав Дрозда. — Там, на крыше, гараж! — шепотом крикнула она. — Это мальчишки! — сказал Дрозд, отцепляя ее пальцы, беря за руку, как ребенка. — Я их уже видел. Пойдем, пойдем. Над гаражом поднялись 2 коротко стриженные головы. К уху одной головы был прижат телефон, и до Светы донесся писклявый голос. «Музыкалки! Мам, ну чего ты?» «В музыкалке он как же!» — подумала Света, пытаясь успокоить бешено колотящееся сердце. «Маленький врунишка!» В машине Дрозда она перевела дыхание. Лёшка гонял на старушке Хонде, которую любовно звал вездеходиком. Умом Света понимала, что застрелить ее можно и в машине, но все равно почувствовала себя куда увереннее. «Вернемся», — настойчиво повторил Дрозд. «Ты меня слушаешь?» Света встряхнулась. «На следующем перекрестке будет разворот». Дрозд бросил взгляд в зеркало заднего вида. «Я довезу тебя до дома, а там решим, что делать». «Не нужно разворачиваться. Поедем». Он бросил на нее быстрый взгляд. «Ты уверена?» «Да». «Леш, сколько я смогу прятаться? А если полиция будет ловить его еще полгода?» «Нет, так не пойдет. Давай сделаем то, что от нас зависит. Хотя бы самое простое». Он молча кивнул и прибавил газ, чтобы проскочить на зеленый. «Самое простое они придумали утром». «Нам нужны сплетни», — сказал Дрозд. «Ты говоришь, как издатель газеты, ищущий кратчайшие пути к успеху», — пошутила Света. Но Лёшка даже не улыбнулся. «Мы ничего не знаем об отношениях в театре, а это плохо. Вдруг Стрельников с Олегом были лучшими друзьями? В СМИ об этом не напишут, поэтому требуется очевидец». Долго ломать голову не пришлось. Они не знали никого, кроме троих актеров-хронографа. К Стрельниковой или Серафимовичу идти за информацией о взаимоотношениях в коллективе было бы странно. Оставался один, а точнее одна — Лера Белая. Лера выглядела уставшей и невыспавшейся. Света неловко извинилась за раннее вторжение. «Ничего, ничего», — певица потерла красные глаза. «Я же сама попросила вас приехать пораньше. У меня через час занятия. Не хочу подводить тренера». Света поняла намек и быстро перешла к делу. «Я не смогу вам помочь», — с сожалением сказала Лера, выслушав ее. «Если бы вы спросили меня об этом по телефону, вам не пришлось бы зря ехать». «Ничего, прокатилась в свое удовольствие», — пробормотала Света, вспомнив пережитый возле дома стресс. Лера провела рукой по лбу, будто пытаясь прогнать усталость. Подошла к окну, настежь открыла обе створки и глубоко вдохнула. — Вы хорошо себя чувствуете? — забеспокоилась Света. — Вчера немножко перетренировалась. У меня занятия в спортзале каждый день. Я решила увеличить нагрузку. И вот результат. — Я пойду. Света поднялась, но Лера схватила ее за руку. — Нет, что вы, не уходите! Мне достаточно подышать свежим воздухом, чтобы прийти в себя. У нас тут прекрасный вид на парк. Смотрите, сколько зелени! Смущенная и озадаченная, Света остановилась. Большие черные глаза с непонятным выражением уставились на нее. «Да чего же красивая девушка?» В мыслях Светы не было и тени зависти. Чужую красоту она фиксировала с отстраненностью художника, подбирающего модель для картины. Готовая Аксинья из «Тихого Дона». Черты как будто слишком крупные, и нос, и губы, и даже брови чересчур широкие. Но все вместе гармонично и привлекательно. Конечно, ее нужно было снимать не в квартире, а где-нибудь на природе, в поле, рядом с лошадьми. Цыганская кибитка тоже бы неплохо подошла. Сидя вчера в компании Тихона и заставляя себя не дрожать от страха, Света, чтобы отвлечься, нашла в интернете песни Леры Белой. Оказалось, что некоторые она слышала раньше. «Ловцы душ», «Подземка» и «Хит прошлого лета», 220 вольт, сотрясавший динамики на всех вечеринках. Дрозд был прав, утверждая, что девушка талантлива. Тексты ее песен, жестких, экспрессивных, запоминались с первого раза. Света аккуратно, чтобы не показаться грубой, высвободила руку. «Большой парк?» «Нет, маленький». Лера явно обрадовалась, что она не уходит. Свете пришло в голову, что девушка боится остаться одна. «Но почему? Разве здесь есть еще кто-то, кроме них двоих?» Словно в ответ на ее мысли послышался тихий топоток. Света наклонила голову и прислушалась. Звук ей не понравился. Если это животное, то довольно крупное. Но при первом посещении она не заметила никаких его признаков, и вряд ли за эти дни Лера успела завести взрослую овчарку или дога. «Вы держите собаку?» «Собаку?» Лера непонимающе уставилась на нее. «А, это маленький ребенок над нами. У меня нет ни собак, ни кошек. Здесь своеобразная слышимость. Иногда, когда соседи возвращаются домой, кажется, что они заходят прямо в твою квартиру. У нас тоже так бывает, только не иногда, а всегда». Успокоившись от того, что ей не грозит встреча с незнакомым догом или овчаркой, Света выглянула в окно. Действительно, парк, хоть и маленький. По дорожке к нему несется белая баллонка, а за баллонкой, подпрыгивая, словно груженная дынями тележка, скачет полная курчавая дама. Дама размахивала поводком и что-то выкрикивала, но с такой высоты слов было не разобрать. Света улыбнулась. «Смешная тетечка», — сказала за ее спиной Лера. «Она из нашего подъезда. У нее собаку зовут Шампиньон». «Да, я знаю. Видела их, когда мы к вам приехали. Она звала его с таким смешным прононсом «Шатпидьот». «Так вы на такси?» «Нет, на машине». Лера высунулась в окно, покрутила головой. «А почему ее нет во дворе?» Свету как будто кольнули. Ее окатило тем же холодком, который она почувствовала возле двери собственного подъезда, когда птицы метались над ее головой, а в ушах звенело эхо от выстрела. Она отодвинулась от Леры и спросила, будто невзначай, «Откуда вы знаете, что ее нет? Разве вы раньше видели мою машину?» Лера еще повисела, перегнувшись через подоконник, и выпрямилась. «Ну, конечно. Вы приезжали на ней первый раз. Красный Ниссан, да? Я его в окно рассмотрела. Или это была не ваша?» Света выдохнула и расслабилась. «Моя. Но сейчас мы приехали с другом. Вон его машина, темно-синяя». Лера прикрыла створки. Лицо ее порозовело. Условно свежий воздух Москвы и впрямь пошел девушке на пользу. Она бросила короткий взгляд на часы, и Света решила закругляться с визитом. «Вы точно не сможете нам помочь?» Певица покачала головой. «Меня взяли в хронограф только полгода назад. Да и то я занята всего в двух спектаклях. Стрельников считает, что я могу привлечь в театр аудиторию, которая редко его посещает. Подростки?» «Скорее те, кому вокруг 20. Но знаете, для них это довольно неожиданно. Лера Белая играет в академическом театре. Для меня тоже неожиданно», — призналась Света, и девушка рассмеялась. «Актриса я посредственная. Не смотрите на меня так, это правда. Но для меня важно играть. Важно, чтобы моя фамилия значилась на афише. Я с детства об этом мечтала. Да, большого таланта мне не выдано. Но на сцене театра это зависит от режиссера. А Стрельников — режиссер от Бога, можете мне поверить. Если есть хоть капля способностей, то он выжмет все, что возможно, даже то, чего сам от себя никак не ожидаешь». Свете опять вспомнился разговор с Олегом. «Скажите, Лера, вы были знакомы с Рыбаковым?» — спросила она, хотя еще секунду назад и не думала задавать этот вопрос. Но ее вдруг снова охватили смутные подозрения. Света не смогла бы сформулировать их. Слабый голос сомнения что-то нашептывал, но что — не поймешь. — Что вы! Лера с сожалением покачала головой. — Нет, знакомы-то были. Нас представили друг другу 100 лет назад на какой-то тусовке. Я должна была в тот вечер петь, но что-то не заладилось. Сначала микрофон жутко сипел, так что все гости зажимали уши. Потом я слова забыла. Короче, была в ударе. Когда все закончилось, решила напиться с горя. И вот, представьте, стою с бутербродом в руке, последним бутербродом, между прочим, потому что все сожрали. Собираюсь глотнуть ничего-нибудь о водке. И тут меня дергают за локоть и кричат на ухо. «Лера, познакомься, это наш Олежек!» Я рукой взмахнула, семга с бутерброда взлетела и бац этому Олежеку на ботинок. Он, бедняжка, так рассматривал свою ногу, будто на нее чайка нагадила. А я тоже рассматриваю и думаю, вот же черт, последний бутерброд. «И что?» — засмеялась Света, представив эту картину. «Что-то! Пришлось сыром закусывать. Представляете, водку под сыр!» Лера скривилась от отвращения. «Нет, я про Рыбакова. Что было дальше с вашим знакомством?» «Да какое тут может быть знакомство? Он что-то процедил, собрал мою семгу салфеточкой с ноги и ушел. Наверное, запомнил меня как дуреху, которая сначала испортила выступление, а потом его ботинок. А у меня вообще не было никакого желания продолжать. Зачем мне какой-то старый мужик? Целых 40 лет. Я тогда не знала, кто он такой. И вообще была такой дурой набитой. Просто ужас. Прямо страшно представить. И больше вы с ним не встречались? Видела его несколько раз на всяких мероприятиях. Но мы, по-моему, даже не здоровались. Почему? Я не здоровалась, потому что мне было стыдно. Я ведь перед ним тогда даже не извинилась. А он, потому что не узнал меня. Вот и все наше общение». Света успокоилась, но не до конца. Девушка могла и врать. Но ее слова легко проверить. Достаточно спросить людей, хорошо знавших Рыбакова. Их несложно найти. «Мне жаль, что я не смогла вам помочь». Лера с вежливой улыбкой открыла дверь, недвусмысленно намекая на то, что время истекло. «Но я и в самом деле ни о ком не знаю. Могу только поделиться последними сплетнями, но вас ведь не это интересует». «Конечно, не это». Про себя согласилась Света. «Меня интересуют не последние, а хорошо выдержанные, проверенные временем сплетни. Вот если только...» — начала Лера и умолкла. Света сдержала рвавшийся с губ вопрос. «Если только что?» «Я вот о чем подумала», — решилась Лера. «Вам обязательно, чтобы о наших актерах рассказывал кто-то из своих? Видите ли, журналу требуется мнение человека, знакомого с хронографом изнутри». «Да-да, я так и поняла. Но этот человек обязательно должен быть из актеров, которые сейчас работают в театре». «Вовсе нет. Лера, у вас есть кто-то на примете?» Девушка помялась. «Я боюсь вас к нему отправлять, но больше никто не приходит в голову, честное слово. Почему боитесь?» «У него характер. Непростой, в общем, характер. Даже, честно говоря, склочный». «Склочный характер — это еще не самое страшное», — успокоила Света. — «Кто он такой, этот загадочный мужчина с непростым характером?» Лера поколебалась немного, понизила голос, будто опасаясь вызвать злого духа. — «Якобсон, Марк Самуилович, только я вам этого не говорила». Выйдя от певицы, Света сразу полезла в сумку за блокнотом. От стены отделилась высокая тень и шагнула к ней. — «Хочу записать, пока не забыла». «Запоминай, Марк Самуилович Якобсон живет где-то на Баррикадной». «Запомнил», — сказал Дрозд. «Можешь не записывать, у меня память хорошая». Но Света все-таки вывела на белой страничке имя того, кто мог им помочь. «Зачем ты вообще носишь с собой блокнот? У тебя же в телефоне есть функция записной книжки. Можно пользоваться ею». «Ты, когда тексты песен придумываешь, тоже записываешь их в телефон?» — поинтересовалась Света. Дрозд засмеялся и покачал головой. — «Вот и я не буду. И так целыми днями за компьютером. Скоро совсем утрачу навык письма от руки. Пойдем». Лешка взял ее под локоть, но направился не к лифту, а к лестнице. — «Ты подозрительно быстро вышла. Визит был неудачным?» — «Отчасти. Сама Лера ничего не знает и никого описать не может. Она здорово не любит Стрельникову, но при этом о ее личной жизни не имеет понятия. Или не хочет распространяться. Может, и так. Но она подсказала, кто знает больше. Ты свалила свой интерес на журнал? Нет. Я сказала, что меня пытались убить, и теперь мы мечемся по городу в поисках человека, который выложит нам подноготную хронографа и живописует все дрязги, происходившие в его стенах». «Так и сказала?» — поразился Дрозд и встал, как вкопанный. Света тоже встала, потому что он по-прежнему держал ее за локоть. — «Господи, Леша, конечно, нет. Я объяснила, что журнал собирается выпустить большую статью или даже цикл статей об их театре и пробует почву». — «Твоя певица не поинтересовалась, почему почву пробует фотограф, а не журналист?» — «Нет, ей, кажется, было совсем не до меня». Дрозд вгляделся в ее лицо и с неожиданной проницательностью спросил: — «Тебя что-то беспокоит? Помимо того, что меня два раза пытались убить, и, скорее всего, попытаются третий, — невесело пошутила Света. — Угу, помимо. — Это девушка, — созналась Света. — Не могу объяснить, почему. Она была очень напряжена во время моего визита, и у нее несколько раз менялось настроение. То она мрачная, то уже веселая и оживленная. Сначала не хочет беседовать, потом становится разговорчивой и вдруг вспоминает, что ей пора бежать. — Под кайфом? — деловито уточнил Дрозд. — Что? Это объяснение не пришло в Свете в голову. — Нет, то есть я не знаю, а как определить? — Самое простое — по глазам. Зрачки расширены или, наоборот, сужены в точку. Еще белки могут быть красные после марихуаны. Зрачки обычные, а белки красные, да. Этого недостаточно. Белки краснеют и после бессонной ночи. А вела она себя как? Не заторможена? Да нет, кажется. Может, дурашливость странная? Тоже нет. Меня что-то смутило в ее поведении. Но что, не пойму. Они спустились на первый этаж, и Дрозд приказал, придерживая дверь подъезда: «Постой пока здесь, не выходи». «Это почему?» «Потому. Слушайся старших». Он быстро высунулся наружу и через полминуты заглянул обратно. «Путь свободен, мадам». Оказавшись на улице, Света прищурилась от солнца. «Опять день будет жаркий», — недовольно сказал Дрозд. «Да что ж такое?» Навстречу им, тяжело вздыхая, прошли дамы с балонкой, еще 15 минут назад бывшей белого цвета. В парке балонка явно повстречалась с очень грязной лужей, и часть этой лужи теперь гордо несла на себе. Свету внезапно осенила идея. — Здравствуйте! — громко сказала она даме. Та обернула к ней страдальческое лицо. — Добрый день! Хотя какой он добрый! Жаркий! Дама промокнула платком лоб. — Я поклонница Леры Белой, — представилась Света. — Знаете ее? Она из вашего дома. — Конечно, — оживилась дама. — Стой, шампиньонша! Ее все знают. Чудесная девушка, такая воспитанная. Я вам про нее слова дурного не скажу. — Нам не нужны дурные слова, — открестилась Света. — Наоборот, мы хотели ей сделать сюрприз. Моему другу... Она кивнула на Дрозда. «Тоже очень нравятся ее песни». «Ах, фанат!» — без энтузиазма отметила дама. «Фанат!» — Дрозд прижал руку к сердцу. «Мы хотели подарить ей цветы», — подхватила Света. «Положить утром на капот машины, чтобы Лера вышла из дома, а ее встречает букет белых роз. С бантиком». «Прекрасно, прекрасно!» Дама явно теряла терпение, как и ее шампиньон. — А я вам зачем, простите? — Мы не знаем, где машина Леры, — сокрушенно сказала Света. — И про саму машину тоже не знаем, ни марку, ни цвет. Может быть, вы подскажете? Дама покровительственно похлопала Свету по плечу. — Ну что же вы, милая моя, поклонница, а не в курсе таких простых вещей. Лера не водит машину. Она у нас девушка простая, ездит на метро. — Засада, — огорчился Дрозд. «А где же мы розы оставим? И бантик?» Света выключила кондиционер и приоткрыла окно. Вместо ровного холодного воздуха в лицо ударил теплый, рвущийся, будто собака с поводка, ветер. У меня как будто камень с души свалился, когда она сказала, что Лера не водит. «Знаешь, очень страшно подозревать всех подряд. Когда в квартире я стояла рядом с Лерой...» «Что?» Меня от страха как будто заморозило. Такое чувство, что если бы она взяла палку и ударила, я бы разлетелась на куски, как ледяная статуя, понимаешь? Отвратительное ощущение. И холод, и беспомощность. Понимаю. Только я бы на твоем месте не торопился вычеркивать ее из списка. Дрозд посигналил длинноволосой девушке, храбро выскочившей на проезжую часть в 20 метрах от пешеходного перехода, но притормозил, давая ей пройти. — Зачем ты остановился? — возмутилась Света. — Она нарушает правила. Переход же рядом, а ей лень пройти 3 шага. С точки зрения пешехода, наиболее опасным местом является переход, — наставительно сказал Дрозд, — так как именно здесь поведение водителя наименее предсказуемо. старая водительская мудрость. И вообще, пешеходов нужно беречь. Представь, что это была бы твоя Лера. Так почему ее не нужно вычеркивать из списка? Если она не водит машину, то это не значит, что вместо нее за рулем не мог сидеть кто-то другой. Хотя должен признать, что аргументов против больше. Самое главное, что ее не было в то утро у Стрельниковой. Теперь давай конкретику. Кого она тебе сдала? Что за Сигизмунд Лазаревич? Марк Самуилович. Впервые слышу это имя. Ой, Лешка, стой! Из-за припаркованной машины высунулся пенсионер в белой шляпе, явно намереваясь перейти через улицу. Дрозд нажал на тормоз и одновременно засигналил. Пенсионер подпрыгнул и резво спрятался обратно. «Ну, вашу ж мать!» — рявкнул Лешка, проносясь мимо него. «Вон же зебра! Нет, нужно как баранам лезть под колеса!» «Безобразие!» — горячо поддержала Света. «Еще, понимаешь, хотят, чтобы их берегли. Как будто не понимают, что переход — самое безопасное место для пешехода». Дрозд от чего-то немедленно перестал ругаться, и остаток пути до дома пристыженно молчал. Кто такой Якобсон, они выяснили быстро. Марк Самуилович даже имел свой сайт в интернете, где выкладывал наиболее удачные фотографии и записи спектаклей со своим участием. Посмотрев отрывок, Света восхитилась. Как он молодо выглядит для своих 70! Наверное, потому что толстяк. «Смотри, ни одной морщины!» Дрозд перегнулся через ее плечо и ткнул пальцем в дату записи. «Это снято 10 лет назад. Внимательнее, господа сыщики, внимательнее!» «Слушай, где у тебя домашний телефон?» «Поищи на диване!» «Эх, а этим снимкам вообще 20 лет!» Света перелистала фотографии. «Вот он на лошади, на какой-то башне, на дереве». «Что, одновременно?» — удивился Дрозд, осматривая диван. На краешке дивана скромно притулился Тихон, обернувший себя хвостом. «Свет, не вижу телефона». «Говорю тебе, он там. Я вчера положила его рядом с собой. Смотри-ка, на сайте даже номер Якобсона указан, в разделе «Для прессы». Мы с тобой будем представляться прессой?» «Мы с тобой сначала телефон найдем». Хочу позвонить одному старому приятелю. — Позвони по сотовому. Дрозд поморщился, не ответив. Света и без его слов знала, что он не любит разговоров по сотовому. Дрозд считал, что мобильник годится лишь для быстрого обмена информацией, а для общения нужен полноценный стационарный телефон. Пришлось Свете принять участие в поисках. Но через 2 минуты она была вынуждена признать свое поражение. Трубка не нашлась. Свете не была свойственна забывчивость. Вещи слушались ее и не имели обыкновения прятаться и удирать со своих мест. Еще утром телефон лежал на диване, а сейчас на диване лежит один Тихон и посматривает на них прищуренным глазом. — Что за чертовщина? — Света обескураженно огляделась. — Леш, он был здесь! — «Я не сомневаюсь». Дрозд хорошо знал подругу и был уверен, что она не страдает рассеянностью. «Вопрос не в том, где он сейчас. Это мы выясним за 5 секунд. А в том, кто и зачем переложил его». Они переглянулись. «Даже если в квартиру забрался вор, зачем ему трубка?» Света изо всех сил пыталась быть рассудительной. «У всех сейчас с собой мобильники». «Не знаю». «Давай для начала отыщем пропажу». Дрозд вытащил из кармана сотовый и набрал ее домашний номер. Оба напряженно прислушались. Вначале не было слышно ничего, и вдруг... Торжественно заиграла увертюра к Шерлоку Холмсу с Ливановым в главной роли. Кот взвился в воздух. Его можно было понять. Когда у тебя в складках пушистого хвоста вдруг гремит оркестр... Это нервирует. Телефон упал на пол с громким стуком, а Тихон, приземлившись, умчался прочь, негодующе размахивая хвостом. Сообразив, что все это время трубка лежала под кошачьим пузом, Света помчалась за ним, выкрикивая оскорбления. Дрозд посмотрел им вслед, поднял теплый телефон и на память набрал 11 цифр. К тому времени, когда Света вернулась в комнату, он уже закончил разговор. «Погоня не увенчалась успехом», — констатировал Лешка, посмотрев на запыхавшуюся подругу. «Куда он смылся?» «За холодильник. Чуть не застрял, пока протискивался в щель, поганец». «Брось! За что ты его так?» «Не стоит недооценивать его умственные способности». Света в изнеможении упала на диван. «Думаешь, он случайно оказался на телефоне?» «Ничего подобного. Он лежал на нем с умыслом». Дрозд почесал нос. «Ты еще скажи, что он получал удовольствие, наблюдая за тем, как мы мечемся». «Разумеется. Это вредное, подлое, хитрое животное, весь смысл жизни которого заключается в том, чтобы строить мне козни». «Мяу!» — протестующе крикнули из кухни. «Сама такая!» — перевел Дрозд. Света пренебрежительно хмыкнула. «Ты дозвонился до своего старого приятеля? Кто он?» «Журналист, когда-то писавший о театре, в том числе о хронографе». Света тут же села. «Так, может, у него и нужно было попросить помощи?» «Я и попросил», — усмехнулся Дрозд. «Но от этого парня можно ожидать только небольших услуг. За большие он выставит тебе потом такой счет, что не расплатишься». «В чем заключается небольшая услуга?» «Я попросил его рассказать про Якобсона. Просто чтобы убедиться, что нас отправили к нужному человеку. Не хотелось бы зря тратить время и силы. И вообще лишний раз выходить из дома», — добавила про себя Света. А вслух спросила. «Убедился?» Дрозд, кажется, не был уверен в ответе, но все-таки кивнул, хотя и с неохотой. «Похоже, более подходящей кандидатуры на роль информатора нам не найти. Якобсон не просто ушел из театра, а с громким скандалом. У него был конфликт с режиссером, то есть со Стрельниковым?» «Поначалу нет. Они тогда приглашали режиссера Варяга, какого-то молодого и прогрессивного парня из Питера. Молодой и прогрессивный нашел общий язык со всеми, кроме старого и консервативного. Грызня быстро набрала обороты. А когда Стрельников занял сторону не актера, а варяга, вышла на новый уровень. Мне всегда казалось, что отношение актера с режиссером сродни отношениям подчиненного и начальника», — вслух подумала Света. «Не совсем в точности так, но ссора между ними — это тупик. Кому-то одному придется уйти, и понятно, что это будет не начальник». «Чего же добивался Якобсон?» Дрозд рассмеялся. «Старикан хотел сместить Стрельникова и предлагал себя на режиссерскую должность. В 70 лет?» — не поверила Света. «Он считает, что молод душой и телом. А что насчет ума?» Якобсон полагал, что в театре его все поддержат, и устроил не обычный скандал, а скандал с большим размахом. Привлекал прессу, даже сам тиснул две статейки под чужой фамилией. В статейках разоблачал злоупотребление Стрельникова и грозил судом. «Интересно, интересно. А злоупотребления действительно были?» «Очень сомневаюсь. Какой смысл злоупотреблять, когда театр фактически и так принадлежит ему? Он смог убыточное предприятие превратить в прибыльное. Зачем обворовывать самого себя?» Света поразмыслила. «У Стрельникова нет компаньонов?» «Вот это нам и надо выяснить. Звони Якобсону и представляйся журналисткой, ищущей сенсаций». «Тавтология», — проворчала Света. «Журналисты всегда ищут сенсаций». Но послушно отправилась звонить скандальному Марку Самуиловичу. Глава 8, в которой появляется странное животное. По дороге Дрозд предупредил. Якобсон очень стар, но журналист, с которым я говорил, утверждает, что мозги у старикана еще не совсем заплесневели. По телефону ты ничего настораживающего не услышала? Дружные выкрики тараканов, шепот мозговых слизней. Представив мозговых слизней, Света поежилась. Адрес он продиктовал, как вполне нормальный человек. А больше мы ни о чем не успели поговорить. Вся беседа Светы с пожилым актером свелась к тому, что она представилась, и тут же получила приглашение в гости. «По телефону дела не обсуждаю», — важно сообщил Марк Самуилович. Голос в трубке звучал надтреснуто, но бодро. Его не интересовали ни тема беседы, ни название журнала. «Вот только он подозрительно нелюбопытен», — добавила она. «Даже имени моего не спросил». «Значит, наоборот, любопытен до крайности. Только услышал твой голос и сразу понял, что хочет видеть тебя воочию. Думаешь?» «Уверен». Дрозд бросил взгляд в окно и перестроился в правый ряд. «Нам еще рано сворачивать», — встрепенулась Света. «Я и не собираюсь. Сейчас будет магазин, а при нем цветочный киоск. Не с пустыми же руками мы с тобой поедем к отставному актеру». Света позвонила, держа букет в вытянутой руке перед собой, точно вымпел. 7 желтых хризантем, пышные шапки, каждая величиной с кошачью голову, были самым ярким пятном в полутемном коридоре. «Из-за гнусного Тихона мне теперь везде мерещатся кошачьи головы», — тихо поделилась Света. «Отрезанные?» — также тихо поинтересовался Дрозд. Света вздрогнула и чуть не уронила букет. «Что у тебя за болезненная фантазия?» — свирепо прошептала она. «У кого из вас двоих тараканы и мозговые слизни? Это еще посмотреть». «Да, очень хочется посмотреть. Только что-то нас с тобой никто не торопится пускать в обитель искусства». Про обитель Дрозд не придумал. Прямо перед ними на двери тускло отсвечивала латунная табличка, на которой с наклоном было выведено имя хозяина квартиры. А чуть ниже обычным прозрачным скотчем приклеен листок бумаги в клеточку, извещавший «Вход в обитель искусства. Звонить 5 раз». «Ты точно 5 раз позвонила?» «Не точно», — огрызнулась Света. С букетом она чувствовала себя глупо, а тишина за дверью начала тяготить ее. «У меня с детства проблемы с устным счетом». «Я так и знал. Нельзя было доверять тебе такое важное дело, как нажать 5 раз на кнопочку. Да, я сам». Дрозд потянулся к звонку, но Света перехватила его руку. «Ты что, нельзя?» «Почему это? Случится страшное? Призрак Якобсона будет преследовать нас и рыдать. Зачем вы позвонили 6 раз?» Света, любящая точность в деталях, не могла не заметить ошибку. «Какой еще призрак, если Якобсон жив?» «Был жив», — уточнил Дрозд. И, встретив непонимающий Светин взгляд, пожал плечами. «Вы разговаривали 1 час назад. За это время многое могло случиться». Именно этого уточнения Свете не хватало для того, чтобы всучить букет Дрозду и направиться к лестнице. Тот схватил ее за плечо. — Стой, ты куда? — Леш, поехали обратно. Его нет дома, или он передумал нас пускать. Но тут заскрежетал засов. В этом скрежете Свете послышалась ненависть, словно кого-то силой заставили разомкнуть зубастые челюсти. Через несколько томительно долгих секунд изнутри упал клин Света. Света ожидала услышать скрип открывающейся двери, но дверь открылась совершенно бесшумно, и от этого почему-то было еще неприятнее. В щели кто-то показался. Свет падал сзади, и лицо разглядеть не получалось. Ясно было лишь одно — этот человек очень стар. — Здрасте! — жизнерадостно провозгласил Дрозд и протянул хризантемы. — Это вы мне звонили? — проскрежетал тот, принимая цветы. — Я. — А женщина? — Она тоже здесь. Дрозд предъявил упирающуюся женщину. — Прекрасно, — промолвил хозяин с удовлетворением каннибала, захватившего самого толстого представителя враждебного племени. — Тогда милости прошу. Хе-хе. Он отступил на шаг назад, скрываясь в сумраке. «Вы Марк Самуилович?» — вслед ему недоверчиво спросила Света. «Был им когда-то», — отозвался старик. И исчез в недрах квартиры, оставив дверь открытой. «Леша, мне что-то расхотелось туда идти», — горячо зашептала она, вцепившись в Дрозда. но тот не разделил ее страхов. «Главное, не задавай ему вопросов о прошлой жизни», — внушительно сказал он, наклонившись к ее уху. «Ну, там, знаешь, как вам жилось до того, как вы умерли? Не скучаете ли вы по дневному свету? Короче, прояви несвойственную тебе деликатность». Света отстранилась и уставилась на него. «Ты что, издеваешься?» «Есть немного», — признался Дрозд и безбоязненно шагнул в темноту. Ей ничего не оставалось, как последовать за ним. Узкий длинный коридор, желтый линолеум, прикидывающийся паркетом, груды картонных коробок вдоль обеих стен, громоздящиеся друг на друга, и над всем этим зловеще раскачивается лампочка. «Закрывайте дверь!» — донеслось откуда-то издалека. «Закрывай дверь!» — передал Дрозд. «Закрываю!» — пробормотала Света и силой задвинула засов. «Господи, куда мы попали?» Кажется, примерно в таких условиях должны обитать городские вампиры. Недоставало лишь черного кота с горящими глазами, словно вышедшего из самого жуткого рассказа Эдгара По, или летучей мыши, по ночам парящей над кварталом в поисках добычи, а днем свивающейся в кокон под потолком квартиры. Девушка представила мышь, похожую на черный подвядший бутон гладиолуса, и поежилась. В ногу ей что-то ткнулось и глухо заворчало. Света не умела визжать. При виде таракана или уховертки она молча отпрыгивала назад и на несколько секунд крепко зажмуривалась, надеясь, что за это время гнусная тварь рассосется сама собой. Обычно подобная тактика себя оправдывала. Если же насекомое попадалось непонятливое, она капитулировала, оставив врага на захваченной территории. Вот и на этот раз Света, не издав ни звука, воспроизвела прыжок кенгуру, наступившего на скалопендру. Настоящий кенгуру позавидовал бы ее скачку. Возможно, он даже покинул бы саванну навсегда, не выдержав удара по самолюбию. Но за спиной были не просторы Австралии, а узкий коридор, заставленный коробками. Задом Света врезалась в коробку, и пирамида, пошатнувшись, обрушилась. Когда на шум вернулся Дрозд, Света сидела на полу, потирая макушку, а вокруг лежали рассыпавшиеся журналы. «Ушиблась?» — он поднял ее одним рывком. «Что случилось?» «На меня кто-то рычал». Издалека недовольно позвали. «Что вы там копаетесь? Можете не раздеваться». «Мы только обувь снимем!» — крикнул в ответ Дрозд и обернулся к Свете. «Кто рычал?» «Я сама хотела бы знать». Дрозд осмотрелся и пожал плечами. «Тебе точно не показалось?» Света наклонилась, чтобы собрать журналы, и получила ответ на свой вопрос. «Ой, вон оно, за шкафом!» Дрозд присел на корточки и с неподдельным изумлением уставился на животное, таращившееся на них из угла. «Ё-моё! Кто-то скрестил жабу с бульдогом!» Существо, сидевшая в углу, ухмыльнулась во всю пасть. — Хорошая собака, хорошая! — успокаивающе проговорил Алексей. — Ты себя уговариваешь или ее? Света на всякий случай встала у него за спиной. — Это вообще не собака, у нее нет лап. Но существо лениво поднялось, и стало видно, что лапы у него все-таки имеются. Как и полагается, 4 штуки, правда, все исключительной кривизны. Переваливаясь, животное побрело в комнату, а Дрозд и Света последовали за своим новым провожатым. — Почему он такой бело-розовый? — шепотом спросила Света. — Может, альбинос? — Тогда глаза должны быть голубые, кажется. Существо обернулось и укоризненно уставилось на них. Поворот головы дался ему с трудом, мешали толстые складки кожи. — Черные, — полголоса констатировал Дрозд. «Не альбинос». Пес отвернулся и с трудом двинулся дальше. «А почему он такой толстый?» — не успокаивалась Света. «Кушает много. Аппетит хороший, значит». «А почему у него бородавки?» Дрозд не успел ответить. Они вошли в комнату. Это была небольшая гостиная стены которой когда-то давно обклеили красными обоями с крупными золотыми лилиями. За много лет золото выцвело. Теперь лилии напоминали не монарший цветок, а следы гуся, криво прошедшего по стенам. Потолок по чьей-то странной прихоти тоже закрыли обоями. Быть может, дизайнер планировал создать эффект королевских покоев, но в этом случае он жестоко просчитался. Его творение больше походило на обитый тканью ящик или шкатулку. Человек в первые несколько секунд испытывал здесь слабый приступ клаустрофобии, усугублявшийся тем, что окна были плотно зашторены. У стены скалилась желтыми клавишами пианино. Возле него громоздилась невнятная куча тряпья, от которой Света постаралась встать подальше. Сам хозяин сидел в широком резном кресле посреди гостиной. Вернее, было бы сказать, утопал. Кресло с высокой спинкой, похоже, когда-то служило реквизитом в спектаклях по Шекспиру и предназначалось для царственных особ. Якобсон напоминал царственную особу не больше, чем его собака Борзую. Он был мал, лыс и невообразимо толст. Актер не отличался худобой даже на старых записях и снимках, но теперь он выглядел так, словно за прошедшие 10 лет только и делал, что предавался чревоугодничеству. — Здравствуйте, Марк Самуилович! — пролепетала Света. Пораженный Дрозд едва сумел выдавить что-то нечленораздельное. Животное неторопливо направилось к хозяину и шмякнулось у его ног, словно ком теста, кинутый хозяйкой на пол. Стоило им оказаться рядом, невероятное сходство бросилось Свете в глаза. — По-моему, они родственники, — еле слышно проговорил Дрозд, подумавший о том же. — Старик откашлялся и подозвал их к себе властным движением. На нем был плотно запахнутый темно-синий шелковый халат с широкими рукавами, которые заколыхались, когда он махнул рукой. Света и Дрозд подошли ближе и наткнулись на два крошечных стульчика, выстроившихся перед креслом. — Присаживайтесь, присаживайтесь, — милостиво разрешил Марк Самуилович. Последний раз Свете доводилось сидеть на таких стульях в детском саду. Она осторожно опустилась на свой, разрисованный под хохлому. Дрозд криво усмехнулся и сел рядом. Теперь они взирали на Якобсона снизу вверх, как школьники на учителя. «Итак», — хозяин послал Свете снисходительную улыбку, — «чем я могу быть вам полезен?» Света быстро оттарабанила название журнала и сразу перешла к делу. Стоило ей упомянуть хронограф, как с лица старика сползла притворная любезность, а глаза яростно сверкнули. Он приподнялся, вцепившись пухлой рукой в подлокотник. — А, мародеры! — взвизгнул он неожиданно высоким голосом. — Мы? — испугалась Света. — Что вы, Марк Самуилович? — При чем здесь вы? Они, эти мерзавцы, укравшие у меня все, что я имел, мою славу, моих зрителей, мои роли! Он потряс кулаком, грозя невидимым мерзавцам. — Только талант у меня остался, ибо талант оказался им неподвластен. — Почему мародеры-то? — хмуро спросил Дрозд, мысленно выразившийся нецензурно в адрес своего приятеля, отправившего их к старому маразматику. Лера Белая вряд ли знала, в каком состоянии пребывает актер. — Потому что это была война, молодой человек. Я потерпел в ней поражение. Якобсон вскинул голову и выдвинул подбородок вперед, точно главнокомандующий перед решающим сражением. Во всем его облике вдруг вспыхнуло достоинство и даже величие, величие обреченных. Все-таки он был хорошим актером, этот старикан, выглядевший карикатурой на Шалтая-Болтая. Но главнокомандующего Якобсон изображал недолго. Минута, и он снова рухнул в кресло, трагически закрыв лицо руками. Пес у его ног поднял брылястую голову и заскулил. — Да, Эдмон, да, мой мальчик! — тут же засюсюкал старик. — Только ты со мной остался, ангел мой. Все отвернулись, лишь собачья преданность неизменна. Он погладил животное по голове, и пес, успокоившись, вновь повалился на бок. В глазах старика, обращенных к питомцу, блеснули слезы. Одна мутная капля стекла по щеке. Марк Самуилович застыл на несколько секунд, брошенный всеми старик, протянувший руку к любимому псу. Перед Дроздом и Светой была воплощенная трагедия старости. И тут пес подвел. Закрыв глаза, он блаженно хрюкнул и дрыгнул задней ногой. Не дать не взять свинья, добравшаяся до лужи. Градус трагизма в помещении резко снизился. Якобсон отреагировал быстро. Рассмеявшись, он похлопал пса по морде и закинул нога на ногу. «Да, веселенькое было сражение», — протянул он с интонацией старого солдата, травящего байки в придорожном трактире. «Но им тоже здорово досталось. Как в анекдоте. Окружили крокодилы обезьяну и говорят: «Хе-хе! Хе-хе! Аха!» Он зашелся в хриплом кашле. Дрозд вскочил. «Принести воды?» Но Марк Самуилович замахал на него руками. Еще 3 минуты они были вынуждены терпеливо наблюдать, как старик откашливается, вытирает слезы, открывает рот и снова откашливается. Дрозд наклонился к Свете и шепнул ей на ухо: «Вот как помрет он на наших глазах, и что будем делать?» «Не помрет», — прошелестела она. «Это все голое притворство. Он пока пробует маски, никак не выберет одну, на которой нужно остановиться. 5 штук уже перепробовал, по моим подсчетам». «Черт, а ведь точно! Ну, шутник!» Якобсон, наконец, откашлялся и вытер слезы тыльной стороной руки. «Что вы хотите от меня?» — над треснутым голосом воскликнул он. «Летописи пишут победители, а не побежденные. Если я расскажу то, что знаю, вам никогда не позволят опубликовать ваш материал». «Длинные руки врагов?» — очень натурально испугался Дрозд. Света пихнула его локтем. «И не только руки, молодой человек!» — многозначительно заверил Марк Самуилович. «Не только руки!» «Стесняюсь спросить, а что еще?» — встревожился Дрозд, игнорируя Светины тычки. «И стоит ли об этом при дамах?» Старик подался к нему. «У них длинные языки. Вас опорочат. Хула побежит впереди, и вы не сможете пробить стену лжи и поклепа. О, что обо мне говорили! Как меня поносили в хронографе! А ведь у них до сих пор нет никого, кто мог бы заменить меня!» Он горделиво выпрямился. «Я хочу сказать, нет актера моего уровня. Не подумайте, что я так уж бесконечно талантлив!» Он скосил глаз на слушателей. «Не подумаем», — простодушно заверил Дрозд. И Якобсон помрачнел. «Но масштаб свой я осознаю. Никого, вы понимаете? Сколько они ни бились, им не удалось вырастить в стенах театра равнозначную фигуру». «А как же Стрельникова?» — быстро вставила Света. Ее вопрос произвел сильное впечатление. Марк Самуилович отшатнулся, будто его ударили, и тяжело задышал. «Стрельникова! Стрельникова!» Обильные щеки старика начали наливаться краснотой. Казалось, Света с Дроздом наблюдают ускоренную запись созревания яблока. Пес, чутко уловив перемену настроения хозяина, с тихим рычанием вздернул верхнюю губу. «Вы смеете эту...» Он тщетно пытался подобрать приличное слово, хватая воздух ртом. Глядя на него, Света испугалась уже всерьез. Это не было похоже на игру. «Эту распутную особу? Эту блудницу?» — хладнокровно подсказал Дрозд. «Леша!» — взмолилась Света. «Подожди!» — отмахнулся Дрозд. «Мы должны установить истину». У старика наконец-то прорезался голос. «Истину?» «Истина состоит в том, что в актерской табели эта бесчестная торговка стоит на 10 ступеней ниже меня. И равнять нас! Нас!» Он взмахнул рукой, показывая, что не может даже приблизительно охарактеризовать степень падения тех, кто ставит их рядом. Дрозд хотел что-то спросить, но Света опередила его. Ее любовь к точным определениям требовала ясности. «Почему торговка?» Якобсон гневно сверкнул на нее очами, но все-таки снизошел до ответа. «Потому что она продает свое тело в обмен на некоторые блага. Или вы думаете, она стала примой благодаря своему таланту?» Он вытер пот со лба понемногу успокаиваясь. «Коалиция! Вот что они создали и настраивали против меня остальных. Не желали понимать, что Анна слишком стара, что она далеко не красива, а ведь были и другие, куда более достойные». Взгляд его затуманился. Марк Самуилович погружался в воспоминания. «Скажем, Люсенька», — пробормотал он, — «снежинка, фея, не то что ваша Анна, унтер-офицер в юбке». «Она вовсе не наша». Дрозд вытащил из кармана блокнот и открыл его. «Марк Самуилович, мы не меньше вашего заинтересованы в том, чтобы рассказать правду нашим читателям». Бывший актер вздрогнул и вышел из оцепенения. На лице его отразилось сомнение. «Да, конечно, но...» «Но?» — удивился Дрозд. «Не будет ли это расценено как клевета? Ведь формально я не имею доказательств». «Обещаю, никаких фамилий. Вы не будете фигурировать как наш источник». Якобсон с сомнением посмотрел на них и опустил взгляд на собаку. «Эдмон, что скажешь? Послужим справедливости?» Пес поднял голову и утробно ухнул. Это уханье лишь отдаленно напоминало лай. Похожие звуки маленькая Света когда-то извлекала из пустой дождевой бочки, бросая в нее твердые комья земли. «Ну что ж, записывайте, молодой человек», — разрешил Якобсон. И осклабился, будто бы в предвкушении длинной приятной беседы. Приятной беседы не получилось. Получился монолог, изредка прерываемый вопросами Дрозда. Алексей направлял Марка Самуиловича на верный путь, когда тот слишком уж далеко отходил от темы. Старик, который, как подозревала Света, все это время кривлялся, взял шутовской тон. Несколько раз его языка срывались скабрезности, над которыми он сам же и хихикал, не обращая внимания на слушателей. Сальности были им противны, но говорить об этом старому актеру не имело смысла. «Романчик они крутили», — поведал Марк Самуилович, сложив на животе белые ручки. «Анна с Рыбаковым. Влюблена была в него, как кошка, пантера, львица. Все готова была бросить и идти за ним пешком, голодная и босая. Но ведь она на 5 лет его старше, а это, я вам скажу на минуточку, приличная разница. Будь я в возрасте Олега, считал бы ее старухой». «Да она и есть старуха, циничная и расчетливая, холодна в жизни и лишена Божьей искры на сцене». Дрозд и Света услышали, что Стрельникова выжила из Рыбакова все, что можно. В каждой пьесе он прописывал для нее самую выигрышную, самую яркую роль. Но Виктор Стрельников был против связи Олега с его сестрой. Очень быстро его молчаливое противодействие перешло в протест. «Витька всегда имел большое влияние на Анну. Что вы хотите? Он ее практически сделал своими руками». Света так и не поняла из рассказа старика, за что Виктор не взлюбил Рыбакова. На прямой вопрос Якобсон ответил уклончиво. Похоже, сам не знал ответа, но обстановка в театре накалялась с каждым днем. Что уж Виктор ей внушал, мне неизвестно. Может, запрещал понапрасну расходовать силы души, чтобы целиком отдаться творчеству. Витенька-то сам у нас известный аскет. Или импотент, смотря с какой стороны посмотреть, хе-хе. Но после его нравоучения она ходила бледная и кусала губы. — Его запрет касался только Рыбакова? — вдруг спросил Дрозд. Старик непонимающе взглянул на него. — Наверняка у Анны были и другие романы, — пояснил Алексей. К ним Виктор относился так же, как к роману с Олегом. Марк Самуилович пожевал губами. «Вообще-то нет», — признал он. «Никак он к ним не относился, будто это его и не касалось. А ведь Анна много еще с кем шашни крутила, всех не припомню». «Тогда объяснение о расходовании душевных сил не подходит», — поняла Света. Поэтому Лешка и спросил. Стрельников отчего-то был настроен именно против Рыбакова. В чем бы ни заключалась причина, напряжение между примой, режиссером и автором нарастало. Все ожидали стычки, драки, убийства, чего угодно, лишь бы это положило конец происходящему. И, наконец, гром грянул. Кто-то из своих, Света предположила, что сам Марк Самуилович, передал Анне Васильевне последние слухи. Слухи касались личной жизни Олега Рыбакова и его якобы существовавшей связи с одной из молоденьких актрис. Олег был видный мужчина, интересный, на него обращали внимание. Среди нашей актерской братьи он казался... спокойным? Нет, не то. Надежным, подсказал Дрозд. Да, надежным. Наверное, это и привлекло к нему Анну. Когда вокруг бурлят страсти, хочется ухватиться за скалу. Но и к ней мужчины тянулись, не буду отрицать. Вы же сказали, она была на 5 лет его старше, уличила Света, почти старуха. Немолодое тело, морщины, седина, тлен, развил образ Дрозд. Марку Самуиловичу пришлось пойти на попятный. Я говорил о своем вкусе, он у меня слишком изысканный. Но многие в театре были влюблены в нее без памяти и, полагаю, влюблены по сей день. Она умеет приручать мужчин и вызывать в них стойкие чувства. Уж не знаю, как ей это удается. Лично мне всегда претила ее жесткость. Женщина должна быть подобна свежевыпеченной булке, мягкой, ароматной, воздушной, а не гвоздю, если вы понимаете, что я имею в виду. Стрельникова не стала устраивать с Рыбаковым ссору на людях. «Слишком гордая», — с осуждением пояснил Марк Самуилович. Анна поняла, что все вокруг ждали от нее сцены ревности и весьма огорчились, когда их лишили зрелища. Но совладать с собой полностью прима не смогла, и на репетиции работала из рук вон плохо. Вот тогда-то Виктор Стрельников и вышел из себя. Он долго сдерживался, а репетиция стала последней каплей. Ах, как он наорал на нее! Якобсон с удовлетворением потер ладони. Учинил прилюдную расправу. Вылил, голубчик, все, что накопилось. Наш Витенька бывает весьма остер на язык. А когда подошел Рыбаков, досталось и ему. Славная, славная вышла разборка. — И чем все закончилось? — спросила Света. — Репетиция, конечно, была сорвана. — А глобально? — уточнил Дрозд. Стрельниковы помирились. Виктор с Рыбаковым, впрочем, тоже. Или сделали вид, что помирились. Старик подмигнул ему. — Выгода у деловых людей на первом месте. — Значит, Стрельников извинился? — А почему бы и не извиниться, если не прав? А если прав, тем более можно просить прощения. Ты ничего не теряешь, а сопернику приятно. Он заметно подчеркнул соперника и вновь подмигнул, теперь уже адресуясь Свете. Вот ведь старый пакостник, — неприязненно подумала она. Какой еще соперник, когда Виктор, родной брат Анны, намекает на всякие мерзости и сам же ими упивается? А Марк Самуилович, покончив с любовными страданиями Стрельниковой, перешел к жизнеописанию ее брата. Стариком до сих пор владели сильные чувства по отношению к человеку, выгнавшему его из театра. За 10 лет ненависть ничуть не уменьшилась. Он обвинял Виктора в растратах, кражах, взятках, во всех махинациях, какие только мог сочинить. Чем дольше Света и Дрозд слушали Якобсона, тем очевиднее становилось, что все это небылицы. Марк Самуилович держался старой версии, придуманной много лет назад. Сейчас она выглядела не менее нелепой, чем тогда. Дрозд незаметно толкнул Свету ногой. «Пора заканчивать». И спросил. «Марк Самуилович, вы забыли кое-что рассказать? После того инцидента на репетиции Рыбаков и Стрельникова перестали встречаться?» Якобсон наморщил лоб. «Не помню. А, впрочем, да...» Перестали. Рыбаков держался в стороне и как-то охладел к Анне. Но помани он ее, и все бы закрутилось заново. Больше им не удалось ничего выжать из старика. Он сворачивал на рассуждения о своей роли в жизни театра, пересказывал исторические анекдоты и, наконец, понес совсем уже откровенную чушь. Дрозд захлопнул блокнот и поднялся. «Большое спасибо за ваш познавательный рассказ». — Пожалуйста, пожалуйста, голубчики. Марк Самуилович выложил всю подноготную давних врагов и теперь благодушествовал. — А когда выйдет ваша разоблачительная статья? — Мы вам позвоним, — уклонился от ответа Дрозд. — Можно вопрос, не относящийся к делу? И, не дожидаясь разрешения, спросил. — Зачем вы нас посадили на эти стулья? Чего вы добивались? — Ну, сейчас Якобсона понесет, — ужаснулась Света. — Наверняка запоет о контакте между зрителем и актером, о дистанции. Напрасно Лешка это затеял. Но вместо того, чтобы снизойти до объяснения, Марк Самуилович неожиданно смутился. — Это ни в коем случае не с целью унизить вас, — забормотал он, отводя глаза. — Видите ли, у меня есть кресло и даже стулья, то есть были, но Эдмончик питает к ним слабость. Эдмончик поднял голову и вновь жизнерадостно оскалился. Свете показалось, что в пасти у него, как у акулы, 6 рядов зубов. — Он что, погрыз их? — догадалась она. И тут же вспомнила Тихона, с появлением которого одной диванной обивкой в ее доме стало меньше. Якобсон кивнул. — Все, что ли? — не поверил Дрозд. — Но почему же все? Кое-что осталось. Вот, пожалуйста, посмотрите сами. Он колыхнул щеками в сторону фортепиано. Света подошла ближе к бесформенной куче. Снизу из кучи торчало что-то, отдаленно напоминавшее резной подлокотник. — Это что, кресло? — Было, — уныло признал хозяин. — И не так давно. Дрозд по-новому взглянул на пса. В его глазах мелькнуло уважение. — А почему вы ему не запрещаете? — наивно удивилась Света. Якобсон поджал губы. — У вас есть животное?
— Есть.
— Вы ему что-то запрещаете?
— Ну, конечно.
— И что, оно слушается? Света запнулась.
Нет, — призналась она под насмешливым взглядом Дрозда.
— Вот и не задавайте тогда глупых вопросов, — отрезал Марк Самуилович. Когда они выезжали из двора, по радио крутили песню Леры Белой «Синдром клопа». Запись была с концерта, и до них доносился дружный рев поклонников, подпевавших припеву. — Море! А на море суша! А на суше пальма! А на пальме клоп сидит и видит море! А на море суша! А на суше пальма! А на пальме клоп сидит и видит... Этот бесконечный стишок Светлана помнила с детства и меньше всего ожидала, что из него можно сделать ноту протеста офисного планктона. — Включи погромче, а? — попросил Дрозд. — Там дальше речитатив, я его никак не разберу. Света прибавила звук. — Наслаждайся. — А кого-то ждет свидание, купание в субботу, — затараторила Лера. — Но ты сидишь на своей пальме и строгаешь отчеты. Тебе пришлось ползти наверх, и это было непросто, но ты видел перспективы карьерного роста. Теперь оттуда видно море, берег, чайки, понтон, и ты отныне важный клоп, а не какой-то планктон.
— Можешь выключать, — разрешил Дрозд.
— Уверен? Там дальше будет про трансцендентальную тоску клопа и утрату смысла жизни. Клоп хочет искупаться в море, но не может, потому что для этого нужно лезть вниз. — Да и черт с ним! В какое-то странное направление уходит твоя Лера. Это все довольно вторично. — Экспериментирует, — оправдала Света певицу. — Ты слишком многого от нее требуешь. Какая конкуренция самая тяжелая, знаешь? Конкуренция с самим собой. Лере еще долго будут ставить в пример ее же собственные песни вроде «220 вольт». Она пытается уйти от того, что делала 3 года назад, и тебе, как музыканту, это должно быть понятно.
— Мне понятно. Дрозд задумался на несколько секунд, и когда Света уже была готова выслушать взвешенное мнение о тенденциях в музыкальном развитии певицы, решительно закончил. — Мне понятно, что я жрать хочу, как из пулемета. Поехали, перекусим, пока есть время.
Если Света хотела описать какое-то место в Москве, она говорила так. Это на Садовом, неподалеку от дома с мозаикой. Там еще справа сквер с голубыми елями. Если Дрозд хотел описать какое-то место в Москве, он объяснял. Это между сырной дыркой и оладушками, если идти 5 минут вглубь от бывшей столовки номер 7.
Он ориентировался в столице не хуже мыши в буфете, знающий, где можно достать кусочек пряника, печенье, а то и пастилу, а где стоит обойти рассыпанную отраву. Он держал в памяти невероятное количество кафе, ресторанчиков и простецких забегаловок, где можно было купить беляш, как из детства, или съесть, обжигаясь тарелку горячих, вкусных до ума помрачения пельменей. Дрозд не был гурманом, а всем прочим блюдам предпочитал жареную картошку с лисичками в сметане. Но, бродя с ним по Москве, можно было не беспокоиться о том, где поесть и как после этого остаться здоровым. На этот раз он привел Свету в маленькое кафе, выдержанное во французском стиле. Столики в зале стояли плотно друг к другу, а Света терпеть не могла есть в тесноте. Но Дрозд, не останавливаясь, проследовал дальше и вышел во второй зал, где в дальнем уголке, у окна, обнаружилось уединенное место. На подоконнике буйствовала красная герань, солнце теребило листья, а стеклянные солонка с перечницей отправляли друг другу солнечные зайчики. Света с удовольствием опустилась в кресло. «Чудное местечко! Почему этот столик не занят?» «Потому что здесь герань», — усмехнулся Дрозд. Он раскрыл меню и углубился в изучение супов. «Ну и что?» «Не всем посетителям нравится запах. Некоторые жалуются, что он отбивает аппетит. Почему же тогда ее не уберут?» Дрозд с сожалением оторвался от изучения холодных закусок. «Невнимательное ты существо, Света, а еще фотограф. Как называется это заведение?» И снова углубился в меню, пока она пыталась вспомнить, как выглядела вывеска над окнами. Сами окна вспоминались хорошо, бело-синие полосатые маркизы над ними тоже, а вот вывеска... Неразборчивое что-то красными буквами, сформулировала, наконец, Света. «Интересное название для кафе. Но нет, попробуй еще раз». Света засмеялась. «Ты же понял, что я имела в виду. Что, сдаешься?» «Сдаюсь». «Вдвойне невнимательная», — упрекнул Лешка. «На, любуйся». И сунул ей под нос второй экземпляр меню, на кожаной обложке которого было вытеснено название кафе. «Лепетит гераниум». С трудом прочла Света по-французски. «А, маленькая герань! Вот почему цветы!» «Не лепетит гераниум, а лепти жераньюм!» «Да, именно поэтому. Так, супы. Луковый, грибной, тыквенный. Кстати, тыквенный здесь очень неплох. Закажи мне!» — попросила Света. Не хотелось углубляться в меню, разбираться в ингредиентах, а хотелось сидеть здесь, в безмятежном уголке, и вдыхать терпкий аромат листьев. Она любила герань, как и все, создававшее в доме эффект уюта. «Вот взять кактус», — думала Света. «Кактус может жить у кого угодно, у одинокого сисадмина, например, или у молодой девушки, которой подарили кактусенка. А герань — нет. Если смотришь на окно и видишь там горшки с геранью, значит, в доме есть хозяйка. Она печет пирожки, разводит цветы на окне и... что еще? И вышивает». Мысли о вышивке вернули Свету к Стрельниковой. Дождавшись, пока Дрозд сделает заказ, она спросила. «Как ты думаешь, он нам поверил?» «Кто, Якобсон?» «Да. Что мы, журналисты?» «Черт его знает». Дрозд повертел в руках стеклянную солонку, разбрызгивая солнечные искры. «Я в нем так и не разобрался. То ли прикидывается дураком, то ли и в самом деле небольшого ума. Мне сначала вообще хотелось уйти. Думал, зря потеряем время». «Правильно сделали, что не ушли». «Да, выяснили то, чего нам не хватало. Что у нас в сухом остатке?» «То, что мы и сами подозревали, но не имели подтверждения». Света прищурилась от брызг света. «Леш, ты меня ослепишь. Извини». Он спрятал солонку в кулак и изобразил на лице раскаяние. «Караул! Хулиганы зрения лишают!» — процитировала Света джентльменов удачи. Дрозд сразу подхватил игру. сурово нахмурился, взял самого себя за шею, словно желая придушить, и спросил басом, подражая голосу актера Юрия Яковлева: «Ты по что боярыню обидел, смерть?»
«Пребывание в России действует разлагающе на неокрепшие умы», — предположила Света, вовремя вспомнив формулу любви.
Дрозд наклонил голову и прищурил глаз.
«Ты на что намекаешь?» — с характерными блатными интонациями Жоржа Милославского поинтересовался он. «Я тебя спрашиваю, ты на что, царская морда, намекаешь?»
И только тут оба заметили официантку, застывшую возле них с двумя тарелками супа.
«Кхм!» — Дрозд откашлялся. «Да, последняя фраза прозвучала, пожалуй, чересчур эмоционально». Света едва сдерживала смех. Обращение «царская морда» явно повергло молоденькую официантку в шок.
«Пожалуйста, супчик ваш!» — пролепетала она, ставя тарелку перед Алексеем.
«Благодарю вас!» Дрозд был сама любезность. Но бедная девушка с опаской отодвинулась и испытующе взглянула на Свету, видимо, пытаясь найти в ней признаки царской морды. «Ваш тоже, пожалуйста!»
«Спасибо!» Официантка выгрузила сухари и сбежала от эксцентричных посетителей. Как только она исчезла, друзья от души рассмеялись. Они обожали эту игру, в которой нужно было вести связанный диалог, перебрасываясь цитатами из разных фильмов. И Света, и Дрозд наизусть знали не меньше двух десятков кинокартин. По условиям игры проигрывал тот, чья цитата выпадала из контекста.
Света вспомнила, как несколько лет назад Лёшка привел познакомиться свою девушку. Перед встречей Света почему-то разволновалась. Это было и смешно, и глупо, и раздражало ее, как будто она ему мама или сестра. Да, раньше он не считал нужным представлять своих пассий, ну и что? Это говорит только об одном. Новые отношения он считает серьезными.
У нее даже мелькнула мысль, что Лёшка собрался жениться. Хотя представить женатого Дрозда... Нет, на это у Светы не хватало фантазии. Его образ жизни могла бы выдержать только очень-очень влюбленная в него девушка. Девушка оказалась именно такой, очень юной, очень красивой и очень-очень влюбленной. Они втроем сидели в кафе, ели мороженое, и она все время залезала своей ложкой в креманку Дрозда. Они заказали разные виды. Девушка пралине, а Дрозд шоколадная. Он любил только такое и не признавал никаких фруктовых или, боже упаси, ореховых добавок. Девушка протягивала тонкую смуглую руку, задерживала ее около руки Дрозда, терлась, словно кошка, осторожно вынимала ложечку подтаявшего шоколадного пломбира и подносила к своим губам. Она знала, что у нее красиво очерченные губы, и знала, что подруга Алексея смотрит на нее, и потому чуть-чуть нарочито слизывала мороженое и прикрывала от удовольствия глаза.
Света действительно смотрела, и ей отчаянно хотелось сказать: «Не надо, не делай этого. Он терпеть не может, когда едят из его тарелки. Разве ты не успела об этом узнать? Посмотри, он раздражается, но старается скрыть это от тебя. Когда он так незаметно начинает потирать ладонью край стола, это не очень хороший признак».
Но она только старательно отводила глаза, когда девушка тянулась к Дрозду, чтобы поцеловать его в шею. Это было как вторжение в чужое пространство. Только Света не сама входила в него, а ее втягивали силком. Заставляли смотреть, чтобы она оценила их счастье и то, какую идеальную пару они составляют, просто картинка из журнала. Они и в самом деле отлично смотрелись вместе. Миниатюрная девушка с длинными темными волосами и высоченный светловолосый Дрозд. Девушка была как ящерица, греющаяся в лучах солнца. Солнцем был Лёшка. Когда он прикасался к ней, она замирала, словно впитывала лучи, а потом снова тянулась за его мороженым.
Света с горечью поняла, что она не понравилась этой красивой девочке. И это, в общем-то, правильно. Ни одной нормальной девушке не придется по вкусу, что у ее парня есть друг женского пола.
И любая нормальная девушка постарается застолбить возлюбленного всеми доступными способами, чтобы даже на его зубной щетке стоял штампик «Занято». Все это время за их столиком велась оживленная беседа, но поддерживалась она силами света и дрозда. Девушка в основном молчала, а если отвечала, то односложно, или вовсе отделывалась улыбкой. Света даже была огорушена, когда в самом начале разговора спросила: «Кристина, а где вы учитесь?» И девушка послала ей милую улыбку, и больше ничего. Света еще некоторое время сидела в ожидании ответа и тоже мило улыбалась. А потом вдруг поняла, что ответа не будет. Точнее, ей уже все сказали. От этого ей расхотелось задавать новые вопросы, и даже почему-то стало неуютно. Но она быстро убедила себя, что на это нельзя обижаться. Это просто, как сейчас принято говорить, фишка. Вот такая модная фишечка. Сидит девушка, улыбается загадочно, как русалка на обрыве, и молчит. Улыбка — это ее форма взаимодействия с окружающими. Встреча могла закончиться хорошо. Света после в осторожных выражениях похвалила бы вкус друга. Лешка бы дипломатично сказал: «Да, ты ей тоже очень понравилась». Затем повисла бы неловкая пауза, во время которой каждый из них осознал, что сказал неправду, и второму об этом известно. Но неловкие паузы, к счастью, заканчиваются очень быстро. Однако сценарий оказался нарушен. Из веранды кафе, на которой они расположились, был виден магазин с лаконичным названием «Хлеб», пережиток прошлого, чудом сохранивший узкую специализацию среди окружающих супермаркетов. Света любовалась его вывеской с устаревшим шрифтом, витриной, в которой был выставлен муляж огромного калача. И люди, заходившие внутрь, выглядели на редкость несовременно. То просеменит старушка в крошечной шляпке, то пробежит девочка в красном шарфике, издалека похожем на пионерский галстук. Ко входу магазина медленно подполз черный джип. Его появление словно перетащило рычажок времени вперед, и Света удрученно вздохнула. Дрозд проследил за ее взглядом. «Наши люди в булочную на такси не ездят», — пробормотала она. Лешка не мог не отразить подачу. «Все, что нажито, непосильным трудом», — пояснил он, разглядывая квадратный Гелендваген, из которого выпорхнула девочка лет 16 на вид. Света щелкнула пальцами, роясь в памяти в поисках подходящей цитаты. Но тут на ее удачу девочка вытащила из машины трясущегося Йорка и гордо проследовала с ним в магазин. — Не знаю, как в Лондоне, — обрадованно заявила Света. — Может, там собака — друг человека, а у нас управдом — друг человека. — Высокие, высокие отношения, — парировал Дрозд, отмахиваясь Покровскими воротами. Владелица Йорка уже пыталась выйти из магазина, но дергала дверь не в ту сторону. — Замуровали демоны, — прочувствованно сказала Света. Дрозд взглянул на Кристину, взглядом взывая о помощи. И помощь подоспела, но не в том виде, который он ожидал. — Я не согласна с тем, что нельзя ездить в булочную на такси, — мелодично проговорила девушка, обращаясь к Свете. — Почему ты ограничиваешь людей в их праве? За столом повисло растерянное молчание. Света не нашлась, что ответить. Исправить положение попытался Дрозд. — Это же шутка! — с натянутой улыбкой пояснил он. — Помнишь бриллиантовую руку? Кристина повела плечиками. — Не помню. — А в чем смех? — Ну, в том, что это цитата к месту, — пробормотал Дрозд, перестав улыбаться. — Хорошо, цитата. Девушка смотрела честно и серьезно, как октябренок на линейке. — Но откуда такое отношение к собакам? Вы думаете, что если собака маленькая, значит, она вроде игрушки? Но ведь и игрушку можно любить. Теперь и Дрозд заткнулся. И тут Света поняла. Кристина не узнала ни одной фразы. Она не видела тех фильмов, над которыми они с Дроздом хохотали, как сумасшедшие. Не кричала вслед за Мартой: «Они подсыпали сырой порох, Карл!» Не повторяла вместе с Фимкой: «Амор!» И глазами так «Зырк!» Весь толстый пласт, на котором выросли Дрозд со Светой, от Винни-Пуха до Штирлица, был ей незнаком. Или просто неинтересен. Дрозд объяснил. «Кристин, про собаку это тоже из бриллиантовой руки. Тебе не нравится этот фильм?» «Не помню. Я не очень люблю кино, ты же знаешь». «Ты любишь мое шоколадное мороженое», — сказал он, глядя, как она добирает остатки его пломбира, и переключил разговор на другое. Света вновь поддерживала беседу, смеялась его шуткам, заказала еще одну порцию мороженого. Только теперь тщательно следила за речью, чтобы не обронить случайно какую-нибудь цитату. И Лешка казался чуть более напряженным, чем обычно. — Пойду к витрине, посмотрю, что у них есть из сладостей, — сказал он, поднимаясь. — Вам что-нибудь принести? Кристина послала ему воздушный поцелуй. — Сладкоежка моя, принеси мне тирамису. — Свет, а тебе? — Нет, Леш, спасибо. Больше ничего не хочется. Когда Дрозд скрылся в глубине кафе, за их столиком воцарилось молчание. Нужно было поддерживать разговор, но Света устала. Тяжело вести светскую беседу, если собеседник смотрит сквозь тебя. Но Кристина оторвалась от созерцания золотых часиков на своем запястье и взглянула прямо в глаза Свете. «В выходные мы собираемся в Раменское», — она дружелюбно улыбнулась, — «на соревнования по мотокроссу». Света кивнула, приятно удивленная ее благожелательностью. Выходит, зря она решила, что девушка не желает с ней общаться. Вот же, пожалуйста, первая нашла тему для разговора, и очень удачно. Света с Дроздом часто бывали в Раменском. — Я надеюсь, — продолжала Кристина, по-прежнему мило улыбаясь, — ты понимаешь, что тебе там нечего делать? Громко хлопнула дверь кафе. Но это был не Дрозд. Тот по-прежнему что-то обсуждал с официанткой, наклонившись над витриной. «Именно тебе нечего», — подчеркнула девушка, не обращая внимания на ошеломленное Светино молчание. «Понятно, что Алеша позовет тебя с нами, но мне бы не хотелось, чтобы ты ставила себя в глупое положение». «В глупое положение?» — повторила Света. Кристина скорчила гримаску. «Ну, знаешь, третий лишний, все такое. Между нами, девочками, тебе лучше заняться своей личной жизнью, а не чужой. Это мой добрый совет. Я не люблю всякие женские хитрости, интриги. Предпочитаю честность». «Честность?» Света поймала себя на том, что стала просто эхом. Ей хотелось повторять за Кристиной каждое слово, попутно уточняя его значение. Казалось, она разговаривает с инопланетянином, овладевшим человеческой речью. Вроде бы все фразы понятны, но инопланетянин вкладывает в них свой, инопланетянский смысл. Слово «честное» в его терминологии означало что-то другое, не то, что принято на планете Земля. Света собралась с мыслями. «Вот этот наш разговор ты называешь честностью, правильно я понимаю?» «Естественно», — казалось, Кристина удивлена ее тупостью. «Я могла бы просто капать ему на мозги». Она кивнула в ту сторону, куда ушел Дрозд. «Объяснять ему, чего ты добиваешься, раскрывать твою натуру. Думаешь, не могла бы?»
«Могла бы».
«Может, думаешь, не получится?» Девушка подождала ответа, но Света молчала. «Получилось бы», — заверила Кристина. «Ты считаешь меня глупой, а зря. Наверное, смотришь на меня сейчас и думаешь, какая же она дура». Света думала не об этом, а о том, что у этой милой девушки два голоса, один для Дрозда, другой для всех остальных. Наверное, поэтому Кристина молча улыбалась ей все время, не хотела, чтобы Дрозд слышал этот второй голос. Он бы вряд ли пришелся ему по душе. «Тебе сейчас нужно думать не обо мне, а о себе», — Кристина постучала по золотому циферблату на своем запястье. «Время уходит». У тебя биологические часики тикают. Слышишь? Тик-так, тик-так. Тебе сколько? 29? Она сочувственно вздохнула. В твоем возрасте уже дети должны быть. Ей, наверное, не больше 19, подумала Света. Знаешь, мне тебя жалко, проникновенно сказала Кристина.
Я смотрю на тебя и вижу твое будущее. В 30 попробуешь найти себе мужа. Займешься фигурой, лицом, сделаешь новую стрижку, но все будет бесполезно. В 34 станешь искать уже не мужа, а спермодонора, и метаться по врачам. В 36 поймешь, что у тебя больше ничего хорошего не будет. И впереди беззубая старость, — кивнула Света. — Как-то так, да. Девушка не уловила иронии. — И что тогда? Света задумалась. — Завернусь в простыню и медленно поползу в сторону кладбища, — предположила она. С лица Кристины исчезло сочувствие. Она посмотрела на Свету внимательнее и, кажется, что-то поняла. — По-хорошему не получилось, — протянула она. — Жалко, но ты сама напросилась. Я думала, ты умная, а оказалась просто тупая лошадь. — Что? — изумленно спросили сзади. Девушка обернулась. Дрозд стоял у ее стула с двумя тарелками в руках. Ни Света, ни Кристина не заметили, как он подошел. Дрозд аккуратно поставил на стол пирожные. — Сядь, пожалуйста, я тебе все объясню, — быстро проговорила Кристина. Дрозд стоял. — Пожалуйста, сядь. Он сел, не сводя с нее глаз. — Пока тебя не было, она сказала, что я тебе не подхожу. Кристина закусила губу. — Что я глупая, что я тебе не ровня. Света потеряла дар речи. Ее хватило лишь на то, чтобы пискнуть что-то невнятное, но Дрозд даже не посмотрел в ее сторону. — Я не хотела тебе признаваться, — со страданием в голосе проговорила Кристина. — Но ты же понимаешь, я не могу допустить, когда меня оскорбляют, даже если это делают люди, которые называют себя твоими друзьями. Прости, я не сдержалась. Света испытала сильное желание ущипнуть себя, чтобы удостовериться, что она все еще здесь, и взглянуть в зеркало, убедиться, что ее видно, что она не растворилась, не исчезла, не сбежала, оставив этих двоих наедине, потому что Кристина вела себя так, будто рядом с ней никого не было, кроме Дрозда, как будто Свету можно вообще не принимать в расчет. «Она меня обидела», — пожаловалась Кристина и взяла его за запястье. «Ты бы слышал, что она мне наговорила». Дрозд отнял руку. Девушка сбилась с выбранного тона и сказала громче, чем следовало. «Она считает тебя своей собственностью. Она специально все это начала, чтобы выставить меня дурой». На них начали оборачиваться из-за соседних столиков. «Ну что ты молчишь?» Дрозд не ответил. Он смотрел на Кристину, прищурившись. «Мне здесь плохо, пойдем», — попросила Кристина. Дрозд молчал. «Ты меня слышишь? Я не хочу здесь больше оставаться!» Дрозд по-прежнему молчал. «Лешик, она же тобой манипулирует. Разве ты не понимаешь? Я ей сразу не понравилась. Она меня ревнует к тебе!» Дрозд молчал. Но теперь это было тяжелое молчание, и взгляд из недоуменного тоже стал тяжелым, недобрым. Под этим взглядом Кристина поднялась. Дрозд даже не пошевелился. И это было удивительно. Когда-то мать вдолбила ему, что законы приличия требуют встать, если при нем стоит женщина. Лешка неуклонно следовал этому правилу со школы, умиляя учительниц и забавляя одноклассников. Но сейчас он сидел. — Так ты идешь со мной? — позвала Кристина. Она даже попыталась улыбнуться. Это была робкая, немножко жалкая улыбка. Такая улыбка должна была растрогать любого мужчину. «Резать к чертовой матери!» — непонятно сказал Дрозд, не дожидаясь перитонита. Губы Кристины дрогнули. Несколько секунд она стояла неподвижно, а потом развернулась и пошла прочь, очень прямо держа спину. Дрозд перевел взгляд на Свету и сухо проговорил. «А вас, Штирлиц, я попрошу остаться». Напряжение, сгустившееся вокруг них, понемногу стало рассеиваться, но он смотрел на нее так, как будто боялся, что она сейчас тоже встанет и уйдет. — Товарищ жених, — тихо сказала Света, — вы совершили грубейшую ошибку. Нужно было сначала закончить все дела с невестой, а уже потом идти на собрание. — Это откуда? — Из гаража, Серость. А я его никогда особенно не любил. — сказал Дрозд.
После они не обмолвились и словом о том, что произошло в кафе. Долгое время Свете было неприятно даже вспоминать об этом. Но сейчас Света поняла, что угрызения совести куда-то испарились. Кажется, она наконец-то перестала чувствовать ответственность за чужую глупость. Странно, что это случилось только сейчас. «Старею», — вслух подумала Света. «Представь, будешь как Якобсон», — напугал ее Дрозд. «Разжиреешь, собаку заведешь». «Никогда! По первому пункту или по второму?» «По обоим. Это не собака, что бы ты ни говорил». В сумке у нее зазвонил телефон. «Да». «Ну, Светлана Валерьевна, не успеваю с вами сегодня встретиться», — озабоченно сообщили в трубке. «Константин Мстиславович?» «Ну, он самый». «А когда?» «Завтра, все завтра», — быстро заверил следователь. «Жду в 10, отбой». «Подождите, подождите!» Света лихорадочно вспоминала, что хотела спросить у него. «Вы разговаривали со Стрельниковыми? Кто-нибудь из них бывал у Рыбакова?» Следователь с сомнением помолчал. «Константин Мстиславович, вы помните, что в меня стреляли?» — с нажимом спросила Света. «Так кого мне нужно избегать в темном переулке?» В трубке вздохнули. «Ни один из вашей троицы не подтвердил, что был у Рыбакова. Вам бы темных переулков нужно избегать, Светлана Валерьевна!» Раздались гудки. Света спрятала телефон в сумку. «Отменил встречу?» — догадался Дрозд. «Ну, и что теперь делать?» Официантка незаметно изъяла у каждого из них его тарелку и также незаметно принесла второе. «Я думаю, для начала поесть как следует». Дрозд поддел на вилку кусок сочного мяса. «А потом я отвезу тебя домой, а сам успею сгонять в Малиновку. Если нет пробок, обернусь за 3 часа». «Леш, не выдумывай», — попросила Света. «Оперативники наверняка всех опросили». «Что сказал тебе следователь?» «Что никто из нашей троицы не был у Рыбакова». Дрозд нахмурился и отложил вилку. «Подожди, он именно так и сказал? Ты уверена?» Света сообразила, что переврала фразу. «Нет, прости, он сказал, никто не подтвердил, что был у Рыбакова». «Это другое дело. Значит, все отрицают. Это облегчает нашу задачу». «В чем же?» Но Дрозд не стал ничего объяснять. Он подвинул к ней тарелку. «Ешь, стынет». Света посмотрела на обжаренные ломтики кабачков и покачала головой. «Аппетит пропал. Есть совсем не хочется. Где ты собираешься брать фотографии?» «Они у меня уже с собой. Вчера залез на сайт театра и на всякий случай распечатал всю труппу в полном составе. Включая режиссера? Его в первую очередь. После рассказа Якобсона он первый под подозрением. Слушай, съешь хоть один кабачок. Ты не представляешь, как их здесь готовят. Вроде бы трава травой, а вкусно». Света без всякого желания откусила от кабачка. Потом еще раз. И еще. «Ну, что я говорил? Кстати, а что я говорил?» «Ты говорил о Стрельникове», — с набитым ртом промычала Света. «А, точно. Мы только не выяснили, почему он так сопротивлялся роману своей сестры и Олега. Может, он гей? И сам был неравнодушен к Рыбакову. Ты не обратила внимания?» Света чуть не поперхнулась. «Как ты предлагаешь мне обратить на это внимание, интересно? Думаешь, у него где-нибудь в секретном месте есть татуировка? Я гей? Может, манеры? Или он весь из себя такой ухоженный?» «Он весь из себя такой противный», — искренне сказала Света. «О!» «Что «о»? Ничего не «о». Он противный в другом смысле, в общечеловеческом». «Жаль, славная выстраивалась версия. Мы уперлись в то, что Стрельников не желал видеть свою сестру рядом с Рыбаковым. А я вдруг подумал, может, это Рыбакова он не желал видеть рядом со своей сестрой. Полагаешь, ревновал?» «Угу, но это только предположение». Света вынуждена была признать, что выглядит оно вполне логично. Сюда укладывалось то, что против других романов Анны Виктор не протестовал. «А сам Рыбаков?» — вопросительно начала она. «Гетеросексуален до мозга костей», — заверил Дрозд. «Когда-то ему нравились женщины определенного типажа, стройные брюнетки, то есть такие, как Стрельникова», — «Если ты прав, то понятно, почему Рыбаков и Стрельников поссорились. Допустим, Виктор приехал к нему. Зачем?»
«С непристойными предложениями», — пришел на выручку Дрозд. Света подозрительно взглянула на него, но он был серьезен.
«Хорошо, с предложениями», — согласилась она. «Рыбаков вовсе не тот общительный веселый парень, каким был раньше. Может быть, Виктор рассчитывал хотя бы на спокойный разговор, но ничего не вышло. Олег его отверг и высмеял».
«Высмеял?» — усомнился Дрозд. «Не похоже на него».
«Мы же не знаем содержания их разговора. Может, он его оскорбил? Или Рыбаков вообще был гомофобом?»
«Раньше не был. Не забывай, в какой среде он вращался. Тут, знаешь, долго гомофобом не побудешь. Это как приехать в Голландию и ненавидеть тюльпаны».
«Ты сам говорил, что он сильно изменился», — напомнила Света. «На фотографии ты его даже не узнал. Мог поменять и убеждения».
«Хорошо, допустим так. Отверг, высмеял, и Стрельников его застрелил в состоянии аффекта, а перед уходом из дома захватил пистолет».
Дрозд осекся и резко помрачнел.
«Леш, ты чего?»
Света подергала его за рукав.
«Лешка, что ты придумал?»
Он отодвинул тарелку с недоеденным мясом.
«Не придумал, а кое-что понял.
Знаешь, о чем говорит этот факт?»
«О чем?»
«О том, что ты была права. Дело не в манекене».
«Почему?»
«Смотри. Убийца забрал пистолет с места преступления и не выкинул в ближайшую реку, как сделал бы на его месте любой нормальный человек, а носил с собой. Пистолет — это железная привязка к преступлению. Именно поэтому от орудия убийства обычно избавляются в первую очередь».
«А он не избавился».
«Нет. И это может означать только одно. Когда он уходил из дома Рыбакова, то уже знал, что пистолет ему понадобится».
Света широко раскрыла глаза. «Он знал, что пойдет убивать меня?»
«Вот именно. И это случилось до того, как ты поехала к Стрельниковой. Значит, что-то заставило его считать тебя опасной. С Рыбаковым тебя связывает одна единственная встреча. Света, вспоминай, что такого ты могла увидеть у него?»
«Оторванный рукав халата», — в полном отчаянии сказала она.
«Что?»
«Шарф», — не останавливаясь, продолжала перечислять Света. «Пишущую машинку старую, грязные миски, швабру, 15 расчлененных стульев».
«Погоди», — перебил Дрозд, — «что значит расчлененных?»
«Ну, ножки отдельно, сиденья отдельно. Может, их было не 15, а 8. Я не считала».
«Что еще? Может, фотографии на стенах, записки на столе?»
«У него весь стол был в записках, а также в чашках, чайных пакетиках, огрызках карандашей и...» Света запнулась.
«Что?»
Света еще раз проверила то, что подсказывала ей память.
«Ты знаешь?» — удивленно проговорила она. «Я, кажется, видела пистолет».
Дрозд схватил ее за руку.
«Где?»
«Как раз на столе».
«Ты сейчас сказала, и я вдруг вспомнила. Из-под пары листов торчала короткая черная рукоятка. Знаешь, как если бы пистолет просто валялся на столе, а потом на него небрежно бросили сверху листы бумаги».
«Бросили или специально прикрыли?» — быстро спросил Дрозд.
«Света, это важно, вспомни. Если прикрыли, это означает, что Олег ждал кого-то, кого он сильно боялся. Вряд ли он подготовил оружие к твоему приезду. Олег, конечно, не любитель фотографов, но не до такой же степени».
«А если просто валялся?
Значит, Рыбаков был до идиотизма неосторожен с оружием. Может, все-таки не пистолет?»
Света нервно рассмеялась. А в ответ на молчаливые вопросы в глазах Дрозда пояснила.
«Вспомнила старую детскую загадку. Длинная, зеленая, на стене висит. Вот и у меня. Черная, рифленая и поблескивает. Что это такое?»
«Это может быть что угодно. Какой-нибудь кухонный тефлоновый прибамбас. Или вообще телефон. Похоже было на угол телефона».
Света высвободила руку, достала из сумки блокнот и по памяти нарисовала предмет, который она видела. Подвинула открытый блокнот к Дрозду.
«Вот, похоже на телефон».
«Нет», — сказал Дрозд, помолчав.
На пистолет похоже, на Макаров. Не говоря ни слова, Света спрятала блокнот в сумку.
Так, Дрозд побарабанил пальцами по столу. Давай я тебя отвезу домой, а по пути поговорим, иначе я в Малиновку не успею.
Света поднялась и похлопала его по плечу. Не надо меня никуда отвозить, я с тобой поеду. Из кафе они выходили в уже привычном порядке. Сначала Дрозд высунулся наружу и осмотрел улицу, потом выпустил Свету. Она обернулась к окну. Герань радостно пламенела на подоконнике. За стеклом медленно двигалась официантка, убирая их столик. Она походила на большую рыбу, плавающую за водорослями. Света мысленно сделала кадр. Улица была почти безлюдна. Вдалеке к остановке прижался троллейбус, уронивший усы, и стоял, как уставшая лошадь, возле забора. Света замедлила шаг. Ей хотелось поймать и удержать в памяти эту улочку, такую тихую, сонную, разморенную под июльским солнцем. Внутреннее чутье подсказывало, что в ближайшее время такой тишины и умиротворенности в ее жизни не случится. В позвоночнике прочно поселилось новое для нее чувство — чувство опасности. Света ощущала его, как холодный стержень, как иглу, воткнутую в спину, не дающую забыть о себе ни на миг. Черт бы побрал тот день, когда она решила поехать к Рыбакову. — Свет! — позвал Дрозд. Она вздрогнула. — Не пугайся. Я только хотел спросить, что это такое? Зеленое и на стене. Я помню, что отгадка какая-то дурацкая. Они подошли к Хонде. Когда Дрозд открыл дверь, изнутри дохнуло жаром, как из нагретой духовки. — Дурацкая, — подтвердила Света. — Их много, этих отгадок. В моем варианте это был тренирующийся альпинист. — А почему зеленый? — Потому что испугался. — Да, — язвительно протянул Дрозд. — Единственная загадка, которую я знаю, и то лучше. Света хмыкнула. — Не знаешь ты никаких загадок. — А вот и знаю. Одну. Висит груша, нельзя скушать. Почему? — Почему? — заинтересованно повторила она. — Потому что боксеры морду набьют. — Все, поехали. Света засмеялась и села в машину. И только когда Москва осталась позади, она вдруг сообразила, что Дрозд не просто так вспомнил про загадки. Он отвлекал ее, заметив страх в глазах. Через 2,5 часа на дороге промелькнул указатель к станции. Они издалека увидели зеленый хребет электрички. Дрозд повернулся к Свете и предупредил. — Никуда от меня не отходить, ясно? Она кивнула. В позвоночнике по-прежнему звенел холод, будто она прижималась спиной не к автомобильному креслу, а к глыбе льда. На станции оказалось оживленно. Возле кассы переговаривались две женщины с хозяйственными сумками. К автобусной остановке гуськом, как утки, шла группа старушек в шерстяных кофтах. Загорелый мальчишка, остановившись на краю платформы, смотрел вниз, на железнодорожное полотно, и глаза у него были такие, словно он видел перед собой не рельсы, а накатывающие волны. Неподалеку от него старик в кургузом пиджачке кричал в сотовый телефон. — Давай, забирай меня уже, Миша! Давай, я тебя заждался! — Это он с Архангелом Михаилом общается, — тихо сказал Дрозд. — Все, — говорит, — надоело мне тут. Хочу в рай. Забери меня, Миша. Света посмотрела на маршрутку, ждущую с открытыми дверями. — Начнем с водителя? — предложила она. — Сейчас будут развозить народ по деревням. Через 5 минут здесь все опустеет. — Согласен. Пассажиров оказалось около 20 человек. Света с Дроздом подходили к каждому, показывали снимки. Куривший водитель, стряхивая пепел за окно, рассматривал фотографии дольше всех. — Вот это вроде ничего так, — хохотнул он, ткнув загрубелым пальцем в Стрельникову. — Вы ее видели? — с надеждой спросила Света. — Да ну, откуда? Вон только каких вожу. Он мотнул головой в сторону салона. С первого сиденья ему лучисто улыбалась сухонькая старушка лет 90 на вид. Света присела возле нее. — Простите, пожалуйста, вы откуда? — Чего? — с улыбкой крикнула старушка ей в ухо.
«Откуда вы, бабушка?» — повторила Света громче и потерла ухо. «Из Малиновки она», — подсказали сзади. «Из Малиновки». «Посмотрите, вы никого из этих людей здесь не видели? Может, в деревне?» Старушка живо перебрала фотографии, щурясь на каждую. «Может, вам очки надеть?» — подсказала Света. «Чего?» «Очки, говорю, не нужны?» — рявкнула Света. «Ты очки продаешь?» — удивилась старушка. «Ваши! Ваши очки!» «Девушка, вы с ней только зря время потеряете», — проговорили сзади. «Она мало того, что глухая, еще и не видит ничего. А если видит, то не запоминает. Ее сын встречает в Малиновке, иначе она не помнит, в какой дом идти. А на станции я ее сажаю в автобус. Давайте лучше мне, гляну, кто там у вас». Света обернулась к советчице. Симпатичная круглолицая женщина лет 50, похожая на сельскую учительницу из книжек, протянула руку. Света молча отдала ей пачку фотографий. «Это кто?» — с любопытством спросила учительница. «Лица все какие хорошие». Света уклонилась от прямого ответа. «Вы кого-нибудь из них здесь видели?» Женщина покачала головой и вдруг сказала: «Ой, вот эту, кажется, помню». «Точно помню. На машине она приезжала». Света выхватила снимок у нее из рук. «Неужели им так повезло? Они нашли, кто может опознать Стрельникову». Но в следующую секунду испытала острое разочарование. На фотографии была неизвестная ей молодая актриса, которую она прежде никогда не видела. Смуглая черноволосая девушка в ярком длинном платье загадочно улыбалась зрителю. «Кармен, наверное, ставили, или пушкинских цыган». Женщина явно ждала одобрения, и Света через силу улыбнулась. «Спасибо большое, вы очень нам помогли». В самом конце салона, опросив последнего пассажира, выпрямился Друст, и по его лицу стало ясно, что он тоже ничего не добился. «Да, уже года два прошло, не меньше», — горделиво сказала учительница, — «но у меня память на лица прекрасная, скажу вам без ложной скромности. Каждому бы такую память. Эта девушка дорогу не могла найти, а я ей говорю: вам, говорю, нужно ехать», и подробно пересказала их разговор. Свете показалось, что пересказ мог бы быть и покороче, но собеседница увлеклась собственными воспоминаниями. На их счастье водитель громко объявил: «Перекур закончен, поехали, граждане!» Как только Дрозд со Светой спрыгнули со ступенек, дверь за ними захлопнулась. Маршрутка фыркнула и умчалась, взметая пыль на проселочной дороге. «Кого там тетенька опознала?» — спросил Дрозд. «Покажи». «Да ошиблась она, наверное. К тому же это было несколько лет назад». «Эх, черт! Все равно давай проверим». «Давай», — согласилась Света без малейшей веры в успех. «Ну что, теперь домой? В Малиновку не поедем, я надеюсь?» «Подожди, мы кассира не опросили». Но касса уже закрылась. Станция опустела, и только седой старик, призывавший Мишу, бродил по платформе. Света с Дроздом переглянулись. «Дедушка, вас подвезти?» — предложил Дрозд, подходя к нему. «А? Что?» — вздрогнул старик. «А, нет, ребятки, спасибо. Я зятя жду. Зять за мной должен приехать. Перепутал время, опоздал. Что поделаешь? Я ничего, погуляю здесь. Тепло у нас. Можно и погулять». Он пощипал клочковатую бородку и полюбопытствовал: «А вы что же, едете куда? В Назарово?» «В Малиновку собирались», — ответил Дрозд. «Эх, так вам со мной не по пути. Я-то в Назарово. Автобусом можно, конечно, только пока он доплюхает». Старик махнул рукой. «Ничего, Миша мой приедет, домчит, как говорится, с ветерком». Он доверчиво посмотрел на Свету и признался, понизив голос: «Зять-то у меня хороший, не каждому таких выдают. А вы что же, в автобусе потеряли, что? Сережку обронили?» «Бродили, искали». Света подивилась зоркости старика. Он не отходил от станции, но успел разглядеть, что они долго находились в маршрутке. «Нет, не сережку. Мы разыскиваем одного человека, который был здесь несколько дней назад. Вот спрашивали, не видел ли его кто-нибудь. Это что же за человек такой?» Дрозд без особого воодушевления достал фотографии. «Кто-то из этих». «Глянуть-то можно?» Старик полез в карман, выудил очки и нацепил на нос. Первую фотографию отодвинул далеко от себя, рассмотрел на расстоянии вытянутой руки и молча отдал Свете. Вторую вернул сразу же. На третью коротко глянул и кивнул. «Да, был здесь такой, помню его. Рано утром был, еще до восьми. Заблудился, значит, вот что. Здесь у нас все плутают. Ни указателей ведь нету, ну ничего. Пять деревень кругом, попробуй разберись, где какая». Походил он, значит, дорогу спросил у кого-то и уехал. — Это какого числа было? — замирающим голосом спросила Света. — А 15-го? — не задумываясь, ответил старик. — Я почему помню? Потому что 15-го в город должен был ехать к доктору своему. Ну и поехал. Пораньше, чтобы, значит, до обеда успеть. — Не успел, конечно. Успеешь тут с такими очередями. Все болеют, как с цепи сорвались. — Подождите, — прервал Дрозд слова охотливого старика. — Вы уверены? К станции подлетел замызганный жигуленок. — А вон и Миша мой! — обрадовался старик и замахал руками, как будто стоял в густой толпе, и боялся, что его не заметят. — Уверен, уверен, у него лицо приметное такое, кругленькое. И пошел навстречу широкоплечему мужчине, выбравшемуся из машины. А Света и Дрозд остались стоять, глядя на фотографию, с которой грустно улыбался, похожий на забытого всеми доброго клоуна, маленький актер Серафимович. Глава 9, в которой на сцену снова выходит Генри. В темном зале пахло краской, клеем и еще каким-то специфическим ремонтным запахом, который держится долго-долго. Возле тускло освещенной сцены в углу стояла забытая стремянка, а рядом двое мужчин припирались, кто должен ее унести. — Котелков оставил, Котелков, — монотонно твердил первый. — Я тут при чем? — А кто отвечает за Котелкова? — кипятился второй. — Станиславский, что ли? Мимо них прошла женщина богатырского телосложения, подхватила одной рукой стремянку и скрылась за кулисами. Мужчины проводили ее глазами и вернулись к беседе. Только теперь они обсуждали, кто должен был поставить стремянку на место. — Тихо! — Виктор Стрельников громко хлопнул в ладоши. — Коля, дай свет нормальный, не видно ни черта. Где-то вверху что-то щелкнуло, и сцену залило ярким желтым светом. Декорации изображали комнату в английском стиле. — Начинаем через 5 минут. Саша... «Режиссерский экземпляр у тебя?» «Здесь, Вить», — откликнулись с первого ряда. «Хорошо. Что у нас с фонограммой?» Света сидела в глубине зала и возилась со вспышкой. При таком ярком перепаде освещенности нельзя ошибиться в значениях. Изредка она посматривала на сцену, но там пока распоряжался Виктор. Время от времени к нему подходил низкорослый бородатый мужчина с колыхающимся животом, помощник режиссера. Они что-то тихо обсуждали, и помощник возвращался на свое место в зале. Света никогда прежде не бывала на репетициях. Ей объяснили, что подготовка спектакля проходит 3 ступени. Первая, начальная, — это читка пьесы по ролям и обсуждение будущего спектакля. На втором этапе актеры уже находятся в репетиционном пространстве. Этим пространством не обязательно должна быть сцена, достаточно подходящей комнаты. Главное, что исполнители не просто читают роли, а двигаются, прорабатывают отдельные эпизоды до тех пор, пока не находят самый точный вариант. Декораций еще нет, они лишь обозначаются подсобными средствами. «У Стрельниковой я как раз была на такой репетиции», — подумала Света. Кажется, на профессиональном жаргоне ее называют «выгородкой». Третья ступень — заключительная. Все компоненты должны быть собраны в одно блюдо под названием «спектакль». Именно это и происходило сейчас в зале. И именно на этот день у Светы была назначена здесь съемка. Они с Дроздом накануне ужасно поссорились из-за этого. Дрозд считал, что Света должна закрыться в квартире, зашторить окна и спрятать ключи. «Какая съемка? Она что, сошла с ума?» Света твердила, что она не может так подводить людей, и что в театре с ней не может случиться ничего страшного. Будет куча народу, а среди кучи народу убить человека не так-то просто. И она будет крайне осторожна, не пойдет ни за кулисы, ни в туалет, ни в гримерку, ни в любое другое место, где собирается меньше 3 человек. Даже если ей дадут записку, в которой будет написано «Приходите и узнаете кое-что важное». «В общем так, я поеду с тобой», — подытожил взбешенный Дрозд. «А если Стрельников попробует не пустить меня с тобой в театр, пускай вся твоя съемка идет к чертям, вместе с журналом и их паршивым проектом». «Хорошо, хорошо», — быстро согласилась Света. Они как раз выехали на трассу, где тяжело пыхтели фуры, и ей совершенно не хотелось выводить его из себя. Последние 10 минут... Она пыталась дозвониться до следователя, но Константин Мстиславович, как назло, был недоступен. Однако Дрозд не успокоился. «Ты понимаешь, до какой степени рискуешь? Зачем тебе это? Почему нельзя заболеть, скажи мне? Что, если бы ты ногу сломала? Вот, например, едем мы с тобой сейчас, и вдруг хрясь и в дерево!» Глаза его вдруг загорелись нехорошим блеском. «Но-но!» — испугалась Света. «Даже не думай! Сломаю шею вместо ноги, и что?» «Я уже не знаю, что делать, чтобы ты передумала. Объясни мне, почему тебе нужно идти туда завтра? Для тебя что, так важен этот заказ? Что ты потеряешь, если не пойдешь? Не говори мне, что самоуважение, иначе я тебя на ходу из машины выкину». «С тебя, пожалуй, станется», — пробормотала Света. «Я все еще не слышал объяснений». Она молчала. По своему обыкновению молчала виновата. «Свет, я же знаю, что ты боишься», — сбавил тон Дрозд. «И мне было бы страшно на твоем месте, и любому нормальному человеку. Черт, мне на своем-то жутко так, что кошмары снятся. А каково тебе, я и представить не берусь». Света искоса взглянула на него. Дрозд не видел снов и не раз говорил ей об этом. «Так зачем? Зачем ты это делаешь? Объясни. Может быть, я чего-то не понимаю, и тебе действительно настолько нужен этот проект?» «Да не проект», — с силой воскликнула Света. «Я себе важна. Я сама, понимаешь? Если я закроюсь в квартире и буду сидеть, ожидая, пока преступника схватят, я свихнусь. Потому что если уж прятаться, то прятаться нормально. Не выходить из дома вообще. Ты станешь покупать мне продукты, выносить мусор, платить за электричество, а я буду заниматься только одним — ждать. Ждать, когда позвонит следователь и скажет, что его поймали. И знаешь, на что это будет похоже? Вся моя жизнь превратится в одно сплошное ожидание телефонного звонка. Все планы будут сорваны, все клиенты вместо обещанных сессий получат фигу. Ты в курсе, что у меня через 2 недели свадьба?»
«Поздравляю!» — буркнул Дрозд. «Кто счастливчик?»
«Иди к черту!» Света тоже разозлилась. «Я с этими ребятами договорилась еще 3 месяца назад. Мы с ними не раз работали вместе. Где они за 2 недели найдут нормального свадебного фотографа?» «Да вокруг полно свадебных фотографов. Куда ни плюнь, попадешь в свадебного, черт бы его побрал, фотографа!»
«Который именно этого и заслуживает, чтобы в него плюнули. Не притворяйся, будто не понимаешь, о чем речь.
Подумаешь, высадит пару раз невесту на лужайке, голой попой в мокрую траву, ну, попросит жениха пообниматься с березками, снимет родственников в таком виде, будто они 3-й день беспробудно бухают, потом наляпает на готовые снимки вензелей и кошмарных рамочек и выдаст клиентам. Подумаешь, трагедия».
«Да, трагедия», — твердо сказала Света. «Я не позволю свою невесту сажать в траву, как ты выражаешься, голой попой. Это пошлость и безвкусица. Они скромные и тихие ребята. Попадется им какой-нибудь особо активный фотограф,
бывший в прошлой жизни тамадой. Он им всю свадьбу испортит.
Ты пойдешь на репетицию и будешь ждать, пока что-нибудь испортят тебе. Например, прострелят голову.
Лешка, он этого и хочет, чтобы я боялась, чтобы он был охотником, а я добычей.
Ты и есть добыча. Если у одного ружье, а у другого только ноги, то расстановка сил очевидна.
Пусть так, но мне страшнее бесконечно прятаться от него, чем ехать завтра на эту проклятую съемку.
Дрозд ничего не ответил. Казалось, он целиком сосредоточился на дороге.
Свете очень хотелось объяснить ему, но мешало то, что он не глядел на нее.
Тогда она тоже стала смотреть вперед. Медленно, запинаясь, подбирая слова, проговорила.
«Я себя теряю. Не потому, что боюсь».
«Ты верно сказал. Любой бы боялся. Кто-то больше, кто-то меньше. Но если в тебе не остается ничего, кроме страха, что остается от тебя самого? Если ты делаешь не то, что ты хочешь, а лишь то, что хотят от тебя другие, ты понемногу исчезаешь.
Леш, я почувствовала это, когда работала в офисе. Ты только не смейся. Я понимаю, кажется странным это сравнивать».
Дрозд не думал смеяться, и Света продолжала увереннее.
«Представь, ты каждый день начинаешь с того, что встаешь по будильнику, хотя не хочешь. Едешь туда, куда не хочешь ехать, и делаешь то, чего не желаешь делать. А вечером возвращаешься домой на метро, смотришь на свое отражение в окне вагона и думаешь, что от меня остается? Каждый день стирает тебя чуть-чуть, словно ты ластик, которым проводят по шершавой бумаге. Жизнь — шершавая бумага. Тебе хочется рисовать по ней, но вместо этого ты все уменьшаешься и уменьшаешься и уменьшаешься, не оставляя за собой ни единого следа, ни одной линии».
Она испугалась, что говорит глупости, и замолчала.
Нет, не получается у нее выражать словами то, что чувствуешь. Вот фотография — готовый мостик между фотографом и зрителем без всяких слов. Здорово было бы показать Лешке серию снимков, и не нужно ничего объяснять.
Минут 15 проехали в полной тишине.